Добрый вечер, дорогие друзья. Второй уже раз Дмитрий Быков в студии с программой «Один» с 23 часов. Как будет дальше, не знаю. Но нам с вами сегодня предстоит вместе провести 3 часа. Хотите вы этого или нет? Я хочу. Вопросов накопилось очень много. Они все ужасно интересные. Я бы сразу хотел начать с вопроса о лекции. Присылайте, потому что почему-то очень много народу хочет услышать лекцию о Гаито Газданове, и я даже, в общем, понимаю, почему. Потому что такая подчеркнуто нейтральная, суховатая манера Газданова, и вместе с тем пронзительная, очень резкая печаль почти всех его текстов, замечательно выдуманные фабулы его романов, например, «Призрак Александра Вольфа», который Евгений Цимбал все время мечтает поставить в кино. Я думаю, что это был бы великий фильм, и будет еще, я верю. Все это как-то приковывает к нему внимание, к тому же фигура загадочная, по слухам, масон, в обычной жизни долгое время водитель такси, о чем ночные дороги. Наиболее известен роман «Вечер у Клэр», но он, по-моему, не лучший. Все-таки те же «Ночные дороги», мне кажется, гораздо интереснее. Ну, в свое время нам с матерью Веллер подарил шеститомник Газданова. Там были многие вещи впервые полностью изданные в России. Я довольно внимательно его проштудировал для того, чтобы о Газданове говорить. Понимаете, все-таки как-никак большую жизнь прожил человек, да, больше 70 лет. Для того, чтобы, насколько я помню, для того, чтобы говорить о Газданове, мне надо как-то, понимаете, подготовиться, кое-что переподчитать, в особенности то, что он писал после войны. Потому что «Вечер у Клэр» и «Призрак» я помню хорошо. Давайте в следующий раз будет Газданов. Остальные темы довольно странные. Просят тему смерти в мировой литературе. Ну, знаете, цену смерти спроси у мертвых. Надо для этого жизнь прожить, да, как сказал однажды Пелевин, для ответа на ваш вопрос требуется жизнь, а может быть и смерть. Так что трудно сказать мне сразу. Я с удовольствием прочел бы лекцию о Юрии Казакове, которую тоже просят, хотя боюсь, что не то чтобы недостаточно его знаю, а недостаточно люблю. Просят лекцию об эмигрантской прозе, но я только что на «Дожде» читал довольно обширную лекцию об эмигранте как психотипе, и, в общем, не вижу больших оснований. Просят также Набокова и Грина. В общем, кого захотите, того и прочту. Письма принимаются на dmybykov@yandex.ru. Тема лекции, как видите, до часу остается открытой. Сразу хочу ответить на вопрос Александра Аникина. Вопрос, заданный с каким-то удивительным злорадством. А как же умудрился Маяковский в вашей книге найти револьвер, то есть найти барабан в Маузере образца 14 года? И тут же комментарий. Интересно, ответит или нет? Конечно, ответит, Александр. Я свои ошибки всегда с готовностью обсуждаю. Ну, написал вместо того, что там в магазине был один патрон, написал, в барабане был один патрон. Ну, ошибка имеет место. Я исправлю ее с удовольствием в издании ЖЗЛ. Именно, собственно, потому, что мы и выпустили сначала пробные издания для того, чтобы ЖЗЛовская вышла уже вполне научным со всеми устраненными ошибками. Это была одна из причин. Книга спорная, биография нетрадиционная. С учетом всех этих замечаний я, конечно, это и напишу. А вот в другой раз неправы уже вы, потому что речь там идет о стихотворении «Револьвер» Маяковского. Стихотворение, точнее, главе из поэмы «Братская ГЭС» Евтушенко. А в «Револьвере» барабан есть. И как раз там имеется в виду не тот, может быть, револьвер или пистолет, из которого Маяковский стрелялся в последний раз. У Маяковского было несколько суицидных попыток, была русская рулетка, была угроза самоубийством Лили в 16-м году, когда он позвонил и сказал: «Лилик, я стреляюсь», она приехала и успела его спасти. Мы же не знаем у Евтушенко, о какой именно из суицидных попыток идет речь. У Маяковского вполне мог быть наган, мог у него быть револьвер, мог он действительно в барабане оставить одну пулю. Кстати говоря, к вопросу о русской рулетке, именно Лиля Брик, которая лучше других знала ситуацию, пишет: он вынул обойму из маузера и оставил один патрон в стволе. Видимо, думал, что опять играет судьбой и будет осечка. Так что некоторый элемент игры здесь тоже был. Хотя игры мрачной. Что касается вашего, Александр, замечания о том, что Быков не литературовед, а скорее блестящий шоумен от литературы, ну, за блестящую вам, конечно, спасибо. Но вы все-таки почитайте повнимательнее книжку про Маяковского. Не ограничивайтесь замечанием о том, в чем вы, видимо, разбираетесь лучше меня, то есть о револьверах. Почитайте там главу о Брюсове, где высказаны вещи, которых, на мой взгляд, еще не было. Главу о Есенине, где тоже довольно много высказано, на мой взгляд, важных наблюдений. О Ходосевиче, главу «Три солнца». То есть те главы, в которых речь идет о вещах, артикулируемых впервые. Просто, видимо, ну, с точки зрения некоторых людей, больше всего ценящих занудство, человек, интересно рассказывающий о литературе, литературоведом быть не может. Литературовед – это что-то сидящее в архиве, гнущее спину, постоянно публикующее черновики и разбирательство вокруг дат. Нет, литературовед – это человек, хорошо говорящий о литературе. Иначе он, как заметил Владимир Новиков, любит литературу без взаимности. Я помню, как широко обсуждался, безумно широко, странно как-то, значит, обсуждался такой диагноз, который был в моей книге о Пастернаке процитирован. Там Фагельсон, врач его посетивший, Фагельсон и Нечаев, у него диагностировали двусторонний инфаркт. Я помню, как в программе «Школа злословия» там гостил Максим Осипов, писатель и медик, и Татьяна Толстая его спрашивает: «А вы читали нашумевшую там или модную, я не помню, какую эпитет она употребила, книгу Быкова о Пастернаке?» Вы знаете, я открыл, увидел, что там есть слова «двусторонний инфаркт», понял, что это человек некомпетентный, что мне эту книгу читать не стоит. Он, видимо, не знал просто, Максим Осипов, что я цитирую дословно слова Зинаиды Николаевны Нигаус, Еремеевой, впоследствии Пастернак, жены Пастернака, которая была при этом разговоре с врачами и дословно процитировала в своей книге диагноз, поставленный Пастернаку. Что имели в виду Фагельсон и Нечаев, я знать не могу, но у нее в книге, в ее мемуарах написано «обширный двусторонний инфаркт». Вот только это я и процитировал. Я не могу, конечно, Максима Осипова критиковать ни как врача, ни как писателя, но просто как-то такой подход к литературе мне показался несколько странным. Но от программы «Школа злословия» я, собственно, не ждал ничего другого, потому что очень уж Татьяна Никитична Толстая пристрастно ко мне относится. А я вот отношусь к ней, как мне кажется, беспристрастно. Я ее, как бы сказать, в чем-то совсем не понимаю, а в чем-то горячо жалею. Ну, перейдем к вопросам менее подковыристым. И, как бы сказать, видите, Саша, я не побоялся вам ответить. И более того, я не побоюсь эту поправку в книгу внести. Если хотите, там благодарность вам будет прописана отдельной строкой, в числе многих других людей, указавших мне на разнообразные неточности. Вот, скажем, Андрей Шемякин предлагает уточнить ряд вещей про Абрама Рому. Пожалуйста, с большой радостью, господа, я же не принадлежу к таким упертым фанатам собственного совершенства. К дискуссии я готов всегда. А вот подковырки мне не нравятся. Злорадство мне не нравится. Я думаю, что читатель должен как-то любить писателя, как-то, что ли, быть ему благодарным. Хотелось бы услышать о том, да, характеристика Гайто Газданова, безусловно, будет дана. Какая лучшая роль у Роми Шнайдер? Не кажется ли вам забавным ее внешнее сходство с Симоной Синьяри? Нет. Ну, что же здесь забавно? Особого внешнего сходства нет, а есть такая классическая, тяжеловесная европейская красота. Тяжеловатое лицо. Симоне Синьяре ведь только в «Терезе Рокен», по-моему, вот была по-настоящему еще в таком блеске и прелести молодости. Она начала стареть очень рано. Другое дело, что в старости она была красива, она была просто прелестна. И мне очень понравилось как-то наблюдать ее именно в тех картинах, когда уже она давно, после всякого Монтана, уже далеко за 60, вот тут в ней, по-моему, проступило какое-то благородство. Это к вопросу о том, как меняется человек в старости. Я не знаю, что назвать лучшей работой Шнайдер. Для меня самой потрясающей, конечно, ее работой в всегда было старое ружье, именно потому что, ну, самый страшный фильм, который я тогда видел, теперь-то я понимаю, что картина эта во многих отношениях, ну, гипернатуралистична, и прибегать к таким ходам режиссер, наверное, не вправе. Но это мощное было кино, конечно. «Фонтан» – очень хорошая картина. Но я, вот, понимаете, Роми Шнайдер не самая моя любимая актриса. Люблю и постоянно пересматриваю фильмы Романа Балаяна, считаю адекватными его экранизации. «Берег», «Поцелуй», «Каштанка», я, конечно, ценю «Полеты». Что вы думаете о его картине? Андрей, это не мой режиссер. Мне никогда не нравились «Полеты». Я был солидарен с довольно разносной статьей Станислава Рассадина о «Талисмане», потому что действительно главные эмоции на протяжении картины, как мне казалось, увы, это скука. Мне кажется, что фильмы Балаяна и «Бирюк», в частности, и «Поцелуй», в частности, и «Каштанка» тоже, они страшно затянуты. Я люблю более динамичное искусство. При том, что Балаян, наверное, замечательный режиссер. «Полеты» во сне его, опять-таки, наверное, знаковая картина, но боюсь, что в сценарии Шпаликова «Все наши дни рождения» практически уже все, о чем там говорится, присутствовало. И вообще, понимаете, никогда я не любил вот этих произведений о сложных, потерявших себя людях 70-х годов, когда речь идет о банальном свинстве и конформизме и какой-то этической неразборчивости, мне, честно говоря, трудно в этом увидеть какие-то, понимаете, бездны. И не понимаю я, почему, когда человек никак не может поехать на утиную охоту, это такая уж драма. Подумайте, утиная охота, какой вообще подвиг. Мне просто кажется, что в фильме Прошкина «Райские кущи», там уже по-разному относиться к картине, но мне кажется, что моральные акценты там расставлены, ну, не очень люблю слово «мораль», но, скажем так, этические акценты расставлены гораздо точнее. И «Отпуск в сентябре», фильм, насколько я помню, Мельникова, там «Даль» сыграл Зилова, и сыграл его, абсолютно выключив обаяние. Просто сыграл отвратительно. И я не понимаю, откуда эти бездны в Зилове, откуда эти бездны в «Полетах во сне». И почему я должен любить этих героев вообще? Что у них такого? Абсолютные небокоптители. Слышал утверждение, что если бы в 2000 году президентские выборы выиграл Евгений Примаков, нынешний заморозок показался бы летним зноем. Доренко, насколько я понял, искренне в это верил. Что вы по этому поводу думаете? Мог ли Примаков, в принципе, стать президентом? Мне в то время было 15 лет, поэтому своего мнения у меня нет. Конечно, мог. Россия уже тогда была к этому совершенно готова. И к Путину она была готова, и от Примакова, и от Путина она ждала примерно одного и того же, с той разницей, что при Примакове это началось бы сразу. То есть у нас не было бы примерно 4 лет, отделяющих нас от Беслана, когда вот мои все иллюзии по поводу Путина закончились. Они были даже еще во время Норд-Оста, потом закончились абсолютно. Ну, в общем, Беслан и реакция на него – это как те вещи, через которые я переступить уже не смог. Вы можете сколько угодно говорить о моей толстокожести, я как бы не обижусь. Ну, что вам сказать? Евгений Примаков мог стать президентом. Фактически он президентом и стал, только его фамилия была Путин. Вот победил же не конкретный персонаж, победила идея реванша, победила идея реакции, которая, как писал Мережковский, наша кровь и кости, плоть. Да? Вот эта идея реванша, человек, который придет и наведет порядок, она победила. А как была фамилия, эта идея, неважно. Я думаю, что просто Примаков и Лужков, придя тогда к власти, поддерживались более темными силами. Я совершенно не жалею о том, что я поддерживал тогда ни Примакова, ни Лужкова. Мне кажется, что было бы хуже. Путин, как мне казалось, действительно, и многим тогда казалось, был вариантом предпочтительным. Действительно, 3-4 года мы выгадали. А ведь это все-таки годы моей жизни, причем самые плодотворные годы. Если бы я с 33 до 40, условно говоря, жил в обстановке непрекращающегося страха и отвращения, ну что тут было бы хорошего? Как по-вашему, может... Да, вот будет ли лекция про Надежду Яковлевну? Пожалуйста, если хотите. Вот о ней я писал довольно много. И Надежду Яковлевну Мандельштам я очень люблю. Очень люблю по-человечески. Про гибель богов Висконти. Видите, я не готов об этой картине, об этой фреске такой масштабной говорить коротко. Если хотите, мы можем про Висконти лекцию сделать. Дело в том, что вот гибель Баков, я много раз говорил о том, что именно ее имел в виду Мендадзе, снимая свою несравнимо более камерную картину «Милый Ханс, дорогой Петр». Но вот что-то такое Висконти очень важное поймал в предвоенной атмосфере. Предвоенная атмосфера, это Ахматова поймала, кстати, это Мандельштам это чувствовал. Это всегда атмосфера оргии. Когда ясно, что война все спишет, и перед войной грешат, как в последний раз, а в некотором смысле действительно в последний. Вот эту оргиастическую природу фашизма, перверсивную природу, в которой он зарождается, Висконти поймал как никто, потому что все говорят об экономических предпосылках, в общем, о скучных социальных предпосылках, а предпосылки вот в этом, в ситуации полной этической неразборчивости, когда мир подходит к какой-то кризисной точке. Это очень глубокое, очень, я бы сказал, небесное ощущение. Вообще «Гибель богов», мне кажется, лучший фильм Висконти, величайший. Я понимаю, что и «Туманные звезды» хорошая картина, и «Рокко» хорошая картина, ну, много у него хороших фильмов, но никогда ни один его фильм не действовал на меня с такой силой. Вот здесь у меня просто ощущение, что серый какой-то веет из ада. Надежду Яковлевну, да, если хотите. Может ли наступить такой момент, когда талантливому писателю лучше остановиться, когда он уже написал главную книгу и в попытках ее превзойти пишет хуже и хуже? Да, видите, писатель не рожден давать нам высокие образцы, правильные ответы, безупречное поведение и писать всю жизнь гениальную прозу. Ну вот Толстой, например, он написал «Войну и мир» в одном роде, в совершенно другом роде «Анну Каренину», совершенно в третьем «Воскресенье», которое многим кажется неудачным романом, а мне кажется самым дерзким, самым отважным, потому что он в нем угадал большее, чем где-либо. Он угадал в нем всю русскую судьбу XX века, я об этом много писал. Весь сюжет русского метромана происходит уже оттуда. Значит, буду откровенен. Мне ошибки хорошего писателя интереснее безупречных сочинений писателя посредственного. Поэтому, если кто-то, пытаясь превзойти главную книгу, пишет иначе, ну, как Аксенов, например, всю жизнь пытался превзойти «Ожог», писал иначе и, может быть, хуже, я эти попытки ценю. Многие говорят, что Аксенову следовало остановиться на новом сладостном стиле. Дальше пошло хуже. Тут есть еще вопрос про «Московскую сагу». Считаю ли я ее книгой слабой и вторичной, но это же не книга, это в сущности сериальный сценарий, попытка написать такой эпослайд, немного пародийный, немного нарочито облегченный. Я не фанат «Московской саги», хотя Нина замечательная героиня и способность строить эпос вокруг роковой героини Аксенов продемонстрировал просто экстра-класс. Но я вообще небольшой любитель этого всего, но мне кажется, что писатель должен писать. И больше того, если он заблуждается, он должен заблуждаться, потому что его заблуждение тоже показательное. Но представьте себе, вот эта страшная была, конечно, фраза Леонида Соболева, мрачная фигура в истории русской литературы, на писательском съезде сказал: «Партия дала писателю все, отняв у него только право писать плохо». Ну что же это такое? Как можно отнять у писателя его священное право писать плохо? Сначала пишешь, пишешь плохо, потом получается хорошо. Эксперимент вообще никогда не бывает с самого начала удачным. Катаев придумал даже термин «мавизм», «плохизм», жанр экспериментальной прозы. Сначала плохо-плохо, потом раз и прекрасно. Ну, вы посчитайте, как плохо начинается каждый новый период Пастернака. Это кровь и слезы вообще. А потом постепенно он выписывается и не боится дерзать. Конечно, свое главное он уже написал, «Доктора Живаго», который кому-то нравится, кому-то не нравится. Потом он пишет очень плохую пьесу «Слепая красавица». Но, может быть, с этой очень плохой пьесы, которую мы вдобавок знаем в недовершенном варианте, примерно одну четверть мы из нее знаем, может быть, потом появились бы шедевры бесспорные. И вообще, я считаю, что писателю нужен опыт плохописи. Потому что, как в свое время вот Тавел Матвеев сказал, я часто ее цитирую, «Плохопись лучше гладкописи». Гладкописание поэта, вот это действительно кошмар. Да? Впечатляет, с какой одержимостью и жаждой жизни Василий Теркин борется со смертью, сильный его диалог со смертью, если что-то аналогичное в прозе. Ну, я бы вам порекомендовал «Снега Килиманджаро», Хемингуэя, рассказ Гаршина «Четыре дня». Наверное, смерть Ивана Ильича – это тоже ведь о борьбе со смертью все-таки. И, конечно, борьбу со смертью Грина, если я не путаю название рассказа. Но там можно, конечно, проверить. Там речь идет о больном, который... Знаю, что он обречен, выпивает бутылку коньяка, в одежде падает в бассейн ледяной. Ну, в общем, устраивает себе такие стрессы для организма. Кстати, профессиональные врачи мне говорили, что иногда в критических ситуациях спасает и такое. Как вы относитесь к фильму Дэвида Кроненберга? Знаете, я не специалист, но «Муху» очень люблю. Именно потому, что из всех ужастиков он самый такой, понимаете... самый философический, в нем есть подтекст очень интересный, потому что, когда этот человек начинает понемногу становиться мухой, он обретает сначала именно мушиный добродетель, он становится сексуально неутомим и физически очень силен. Вот человеку, который слишком озабочен своим физическим совершенством и доминированием, помните, он там ломает руку парню сразу же, да, у него с моралью тоже сразу все становится очень худо, он начинает быть таким резко доминированным. Вот таким людям я бы посоветовал задуматься, не становятся ли они немного мухами. А вообще, конечно, у Кроненберга много всего. И просто да, «Секс, ложь и видео» – это Содерберг, по-моему. А поэтому вот, это, о нем ничего не могу сказать. А Кроненберг, что именно, это я сейчас посмотрю по Вики и вспомню. Я западное кино знаю гораздо хуже. Но, по крайней мере, как видите, Содерберга с Кроненбергом не путаю. Считаете ли вы Курёхина крупным музыкантом? Оставил ли он след в искусстве? Ну, понимаете, это не вопрос моего мнения. Курёхин, его называли «самые быстрые пальцы мира». Он был выдающимся джазовым пианистом, чрезвычайно популярным в мире, а не только в России. И кто я такой, чтобы судить о месте, которое он оставил в музыке? Он был действительно выдающийся сочинитель. То, что он делал вместе с БГ, во всяком случае, то, что я могу понять, это в меру моего понимания, это выдающаяся музыка. То, что он делал в ленинградском кинематографе начала 90-х, это шедевры. Прекрасные его роли в этом кинематографе, замечательные потоки бреда, которые он несёт, «Дух капитанов 2», «Идея Ленина, Гриба». Но мне его коммунистические фашистские заморочки совершенно не интересны. Мне интересна его музыка. Музыка действительно блистательная. Поп-механика – это войдет уже, как хотите, в историю музыки, и не только русской, а мировой. Вам нравится музыка Альфреда Шнитке? Опять-таки, кто я такой, чтобы, значит, анализировать музыку Альфреда Шнитке? Шнитке, на мой взгляд, гениальный композитор, и заслуживал бы этого имени, даже если бы он написал только «Вальс из экипажа», который, по-моему, у него был потом одной из тем в концерте в скрипичном, но я, кстати, не убежден, это надо мне проверить. Конечно, я Шнитке люблю. Я очень люблю четвертую симфонию, первую, которую я у него услышал. Я очень люблю музыку к «Смирновской осени» и к «Сказке сказок». И вообще кинематографическая его музыка мне представляется совершенно гениальной. И то, что он не брезговал ею, то, что какая оркестровка Акуджавы вот этого марша «Здесь птица не поет». Ведь это он убедил Смирнову, что это прекрасная песня, что она годится в картину. Хотя и Смирнову и самому понравилось. Я вообще считаю его великим музыкантом, чего там говорить. И скрипичные, и альтовые его сочинения совершенно такие, ну, понимаете, какую-то или оратория о Фаусте. Это совершенно загробный какой-то голос великий. Он действительно слышал какую-то страшную не гармонию, а страшную дисгармонию мира, которая лежит в его основании. Я Шнитке слушаю довольно часто, но я, конечно, не могу ничего серьезного и профессионального о нем сказать, потому что эта музыка исключительно серьезная. Я и Губайдулину люблю очень. Нравится ли вам фильм «Любовь и голуби»? Вот почему он мне не нравится, мы с вами поговорим через 3 минуты. Продолжаем разговор. Один Дмитрий Быков в студии. Вот тут интересуется, люблю ли я фильм «Любовь и голуби», если да или нет, то почему. Понимаете, мне кажется, что «Любовь и голуби» – это такая более китчевая версия «Печи Клавочек», которую я вот люблю, считаю гениальной трагикомедией. Можно сказать, что это такой омаж Шукшину или такая вера, вариация на тему Шукшина. Но я вообще не люблю так называемого народного кино. Мне кажется, что гораздо более народная, более изящная и недооцененная картина Меньшова – это «Ширли-мырли». Вот как-то мы с Лерой Жаровой, другом моим и соавтором, в огромной степени разделяем любовь именно к этой недооцененной картине и любим обмениваться цитатами из нее. Она лучше написана, лучше придумана, она вот совершенно культовое кино в идеале. Но культовое кино не должно быть слишком популярным, оно для немногих счастливцев. «Любовь и голуби», мне кажется, какая-то слишком кичевая вещь и такая, ну, она вот для показа в подмосковных домах культуры, так мне кажется, хотя это у них есть своя аудитория. Я очень люблю «Москву слезам не верит», мне очень нравится «Зависть богов», по-моему, это прекрасный фильм. Я очень надеюсь, что Меньшов снимет следующую картину, потому что я считаю его крупным режиссером и замечательным человеком. Но ничего не поделаешь, вот есть вещи, которые мне нравятся, а есть вещи от меня абсолютно далекие. Что вы думаете о творчестве Эрнста Неизвестного, в чем суть его конфликта с Хрущевым? Ну, видите ли, Неизвестный много раз подчеркивал сам, Царство ему небесное, что его конфликт с Хрущевым был не диссидентским. Он просто претендовал на то, чтобы с ним уважительно разговаривали. Но он на фронте не боялся или там преодолевал, по крайней мере, свой страх. Так что ж ему было бояться генсека? В чем суть его конфликта и в чем причина, я могу вам сказать, но это вообще отдельный большой разговор, который уже не имеет прямого отношения к Неизвестному. Да, пожалуй, что и к Хрущеву. Вот вы задумались бы вот о какой штуке. На каком основании Хрущев матом орал на художников? Каково было его моральное право? Все, кто читали, а многие, кстати, вот просят почему-то лекцию о Хрущеве, но, ребята, он не был писателем, а мемуары его, как, кстати говоря, и большая часть прозы Константина Симонова, это результат диктовки, устный жанр. Я это не очень люблю. Ну, не писатель он, что поделаешь, читатель. Дело в том, что вообще на протяжении последних 200 лет российской истории у власти два раза был образованный человек. Это Александр II, образованием которого все-таки как-никак занимался Жуковский. И это Ленин. Но, правда, Ленин имел незаконченное высшее образование, но все-таки он знал языки, и кое-кого из крупных философов читал в оригинале. Он мог, в случае чего, оппонента по латыни послать, мог цитату греческую тоже опознать, по крайней мере, не делал грубо грамматических ошибок, изъяснялся по-английски и понимал по-французски. Долгие годы жизни за границей его научили, человек он был обучаемый. Что касается остальных руководителей, то они имели либо плохое советское образование, либо вовсе никакого. И вот вы задумались бы, я не говорю сейчас о том, что близко, но задумались бы вы о том, почему в российской истории всегда стабильно верховную власть формировали по принципу отрицательной селекции. Это были люди с крайне узкими горизонтами, с очень плохим образованием. Сталин, по крайней мере, кое-чему научился самоучкой, хотя у него за плечами были три класса семинара, но он все-таки подчитал русскую классику. Правда, однобоко, он плохо ее понимал, у него был очень посредственный вкус. Но он читал, по крайней мере, произведения, номинированные на премию его имени. Что касается Никиты Сергеевича Хрущева, то человек, который полагал вершинами искусства стихи и чтеца декламатора, о чем тут говорить? Понимаете, он мог быть милым по-своему и добрым, и мы ему обязаны реабилитансом, хотя, может быть, это была скорее государственная необходимость, а не его доброта, а может быть, мотив личной ненависти к Сталину, но как бы то ни было, он сделал много хорошего. Ахматов говорил о себе: «Я за Хрущева, я хрущевка». Это, в общем, чего-то, чего-нибудь достоит. Но при всем при этом, все это были люди, чьи горизонты планирования вряд ли достигали двух недель. А что уж там говорить о годах, о десятилетиях. Это были люди недалекие. России стабильно в последнее время рулят люди с очень незначительным образованием, с очень узким горизонтом планирования, с отсутствием стратегического мышления. Это можно вполне отнести и к советским, и к постсоветским руководителям. Ну, что поделать, закрытой интеллектуальной элите – доступ к искусству. Вот поэтому Хрущев и орал на неизвестного, он совершенно не понимал. Там не было, кстати, никаких особенных абстракций на той знаменитой выставке. Не было там уж никакого, понимаете ли, в чистом, в голом виде абстрактного искусства, да, там торжества форм, да, Мондриана там не было. Там все было просто довольно. И то, что эти люди оказались жертвами такой идиотской, прям что говорить, атаки, ну, это просто показатель чудовищно низкого образовательного ценза советской власти. И поэтому, вот да, поэтому у Хрущева, естественно, возникали конфликты и с писателями, и с художниками. Орал на Вознесенского, орал на неизвестного, а говорил, не будет оттепель, заморозок будет. Ну, наивно из него делать, понимаете, такого уж сторонника оттепели. Его как раз сняли и тогда, когда от него ожидали репрессии. Они были вполне возможны. А Новочеркасск это кто устроил? Так что я против того, я за то, чтобы как неизвестный черно-белое в памятнику Хрущеву сочетать и вообще никого одной краской не мазать. Прочел «Смерть поэта» Пастернака, оно меня потрясло до слез. Пастернак не мой поэт, и мне всегда казалось, что его отношения с Маяковским были далеки от дружеских. Как он мог написать такое пронзительное стихотворение? Да я как раз считаю, что это не самое пронзительное стихотворение. Считаю, что в нем есть, конечно, очень сильные слова. Но странно, понимаете, что он, задавший по поводу самоубийства Николая Дементьева, задавший вопрос, так вот, в самоубийстве или спасении и исход, самоубийство Маяковского так одобрил. Твой выстрел был подобен Этне в предгорье трусов и трусих. Вот в этом одобрении я что-то вижу, ну, как сказать, не мне Пастернак судить, конечно, но мне кажется, что ничего подобного Этне в самоубийстве нет. Самоубийство, даже если это такой мощный художественный жест, как это было у Маяковского, это все-таки жест признания неизбежности, а вовсе не подвиг, тем более не творческий подвиг. Тут можно по-разному это интерпретировать, но стихотворение это, мне кажется, как раз недостаточно любовным, недостаточно дружеским. Он его как бы заново полюбил после смерти, потому что последние годы его жизни были ему слишком отвратительны. Я не могу сказать, что это... Позиция меня потрясает. Напротив, она мне кажется и жестковатой, и суховатой, но Пастернак имел право на свою гениальную надменность. В христианстве тоже много надменности, оно не щучукает. Что вы думаете о романе Мелвилла «Моби Дик» и нельзя ли провести лекцию о Мелвилле? Когда-нибудь обязательно. Видите, «Моби Дик», рискну сказать, это первый великий американский роман. А что такое великий американский роман? Как вы знаете, это совершенно особый жанр. Он обладает тремя очень важными неизменными чертами. Во-первых, каждый великий американский роман имеет богатые библейские подтексты, потому что Америка – это строительство нового мира с нуля, строительство его по чертежам Библии, и поэтому это всегда попытка объяснить мир или выстроить свой мир. Там вот капитан Ахав, как раз он в его борьбе с Левиафаном имеет богатейшие библейские традиции. Это все, понимаете, тоже описание Левиафана, которое восходит к книге Иова, вечный вопрос, можешь ли уловить удою Левиафана, можешь ли понять божественную логику. «Моби Дик» имеет очень богатые символические традиции. Сам «Белый кит» имеет огромную символическую традицию. Да, вторая черта американского романа великого – это его энциклопедичность, огромность охвата материала. Ну вот, Дон Делило, например, да, я сейчас как раз над его последним романом довольно много размышляю. Меня привлекло слово «Челябинск» в названии одной из частей. Но это роман как бы о постгуманизме, о трансгуманизме, о заморозке человека и его сохранении. Ну, неважно, сейчас я потом, конечно, об этом поговорю, когда роман дочитаю. Но Дон Делило, например, там в «Белом шуме», скажем, или в «Американе», или Фрэнзен тот же в «Пьюрити» или в других более ранних романах. Да и, в общем, практически все большие американские романисты, это создатели энциклопедий. Энциклопедия американской жизни. Во-первых, американский роман очень большой, как правило. Американский роман сочетает несколько нарративов. Вот тут просят лекцию о романе Данилевского «Дом листьев», потому что вышла, наконец, книга в издательстве «Гонза». Я поздравляю от души издательства «Гонза». Спасибо им, что они, как они утверждают, с моей подачи, когда-то узнали об этом романе, теперь его перевели. И хотя и полуторатысячным тиражом он вышел, огромный этот том, и хотя он практически нигде не доставаем, но кто хочет, тому повезет. Вот «Дом листьев» Данилевский, да, это не просто роман о страшном доме, который преподносит своим владельцам сюрпризы, там расширяется изнутри. Это энциклопедия визуальных искусств, дикое количество сносок, полуреальных, полувымышленных, огромное количество упомянутых реальных и нереальных трудов об архитектуре, документальном кино. Это вообще такая киноэнциклопедия, все-таки Данилевский не зря сын режиссера и учился на режиссера. Так что американский роман энциклопедичен, большой. И третий его черта, тоже, в общем, чрезвычайно важная, американский роман сочетает в себе множество разных стилей. Он полистилистичен, в нем есть элементы документа, пародии всегда, очень много сатиры. Ну, в этом смысле, конечно, Пинчон поставщик великих американских романов, и, наверное, самый выдающийся его роман в этом смысле именно «Гравити Рейнбоу», потому что даже в «На день упокоения моего» все-таки нет такого количества «Against the Day», нет такого количества сведений из самых разных областей жизни, от кулинарии до физики. То есть, действительно, американский роман не просто вмещает в себя множество всего, но он и вмещает множество стилистик, множество разных голосов. Это всегда эксперимент с нарративом и всегда полистилистика. Поэтому давайте, наверное, вот исходя из этого и оценивать «Моби Дика» как первый роман, в котором, на взгляд читателя, всегда очень много лишнего. Как вот мать моя выражается, роман «Матрёшка», в которую действительно вставлено колоссальное количество сведений о китах, об истории китобойного промысла, о географии морей. Но если вдуматься, мне сейчас это интереснее читать, чем в детстве было вылавливать, собственно, фабулу. Ну и, конечно, гениальные иллюстрации Рокуэлла Кента тоже стали составной уже частью этой классики. В апокрифе Ерофеева несколько человек ставили рядом Платонова и Филонова. Может, лучше поставить рядом Платонова и Дейнеку? Это интересный вопрос, но, конечно, Филонов, о чем многие писали, вот Евгения Вегелянская в частности, конечно, гораздо интереснее это сопоставление. Что касается Дейнеки, понимаете, дело даже не в том, что филоновская ломаная такая, пестрая, чрезвычайно насыщенная живопись, она ближе платоновскому ломаному языку. Не в этом дело. Дело в том, что главный пафос Дейнеки – это все-таки, ну, в отличие, скажем, от Петрова Водкина, другого его современника, это все-таки пафос нормы, пафос утверждения. А о Платонове я бы такого не сказал. Ну, попробуйте Дейнекой, например, будущими летчиками или обороной Петрограда проиллюстрировать Платонова. Даже «Счастливая Москва» с ее несколько натужными картинами московского счастья, она все равно, мы все время помним, что девушка Москва, она калека. И Москва тоже такая калека, понимаете? И начинается этот роман безумием и заканчивается безумием. Так что Дейнека, у него есть тревожные картины очень, кто бы спорил. Но, в принципе, Дейнека – это художник солнечный, а Платонову я бы никогда такого не сказал. Не является ли книга Волкова «Диалоги с Бродским» вашей настольной? Складывается впечатление, что вы ориентируетесь в своих рассуждениях и в самом способе на Бродского, а может, и сознательно подражать. Нет, что вы. Книги интервью, книги устных рассуждений, разговоров, они есть и с Лемом, есть и с Набоковым «Strong Opinions», да и с кем только нет. И я сейчас как раз сам, когда составляю один, вот эту книжку, которая скоро выйдет в издательстве АСТ, я надеюсь, а я как раз стараюсь педалировать, там, усилить какие-то моменты устного общения. Я не собираюсь приглаживать устную речь до письменной. Что касается аналогии с Бродским, у меня есть, конечно, эта книга настольная, она не является. Есть еще у меня и большая книга интервью с Бродским. Есть вообще довольно много его текстов. В разное время высказанных и напечатанных, и публицистических, и, в общем, не только поэтических. Я считаю, считаю, что просто любая устная речь, когда мысль рождается на глазах слушателя, она всегда имеет некоторые общие черты, черты спонтанности, когда такое срабатывает, как это называла Лидия Гинзбург, артикуляционное мышление, когда человек в процессе формулирования мысли вдруг выходит на какие-то удивительные, неожиданные для него самого обобщения. Вот у кого-то это идет от руки, мышление такое, мышление каллиграфическое, письменное. Пишешь, пишешь, потом вдруг начинаешь писать художественный текст. У меня в большой степени артикуляционное мышление, учительское. И, конечно, когда я разговариваю, у меня мысль иногда рождается совершенно независимо от моего желания, уводит меня язык иногда гораздо дальше, чем до Киева. Поэтому я совершенно как в метафизической области. Поэтому я и в общем, не останавливаю, не цензурирую эту устную речь. Она для меня самого довольно неожиданна. Никакого сознательного подражания тут нет, это общий жанр. Порекомендуйте хороший новый нон-фикшн, книг 10-15. Вообще, в последнее время не могу читать романы, даже ваши. Да что ж тут удивительно? Мои романы вообще не очень легко читаются. Новый нон-фикшн, что бы вам порекомендовать? Ну, конечно, Гилбург Ивановский. Иванов хороший, по-моему, писатель, и книга интересная. Из других сочинений... Понимаете, я же в основном читаю нон-фикшн-то американский. Российский нон-фикшн я читаю дневники, письма, то есть первоисточники. Но из нон-фикшена, вышедшего за последние там, 5 или 10 лет, вышедшие в НЛО дневники, конечно, в первую очередь дневники Шапориной. Это захватывающее чтение. Дневники Островской тоже захватывающее чтение. Хотя она была и сексот, но дневники ее честные и страшно интересные. Дневники Евгения Шварца, конечно. А что касается нон-фикшена биографического, вот чьи-то такие биографии, ну, наверное, все, что вышло у Александра Эткинда, я вам рекомендую. Это мой любимый автор. Просто наиболее любимый. И, конечно, из мемуаров, я уже говорил, мемуары Леонида Зорина, чрезвычайно интересные и разнообразные воспоминания о Высоцком, которые сейчас выходят в книжке. В общем, мемуаров много. Что вы имели в виду, когда говорили о дезертирстве писателей современности? Заявление громкое, а вы даже не пытались его развить. Так как кто вам сказал, что всякое громкое заявление непременно надо развивать? Надо же читателю оставить что-то. Но если вас интересует, я могу вам пояснить, дорогой Близ 83. Проблема в том, что огромное количество современных литераторов... Да, вот, простите, я совершенно не упомянул дневники Ольги Бергольц, дневники и наброски к неопубликованным дневным звездам. Это великое чтение, совершенно необходимое. Наверное, любопытно почитать книгу Золотоносова «Гадюшник». Я не поклонник этого автора, но там в основном документы. В общем, не безлюбопытно почитать Александра Рубашкина, его замечательную книгу, вышедшую в Ленинграде, правда, очень небольшим тиражом, книгу записок о книжниках ленинградских и о писателях. Это безумно интересно. Да, теперь вот что касается... «Дом Зингера» она называется. Теперь, что касается дезертирства из современности. Когда-то, вот сравнительно недавно, Денис Драгунский привел замечательный анекдот. Палату тяжело больного посещает профессор, выходит, задав какие-то совершенно ничего не значащие вопросы, за ним бежит врач лечащий и говорит: «Профессор, ну вы же не сказали, что мне делать?» Я говорю: «Голубчик, вам делать слайды». То есть, действительно, есть ситуация, когда остается только фиксировать происходящее. Я не думаю, что в современной России имеет смысл что-то принципиально менять и чему-то возражать, пытаться пройти Государственную Думу. Ну, кому это нужно, тот, наверное, это делает. Я не понимаю, зачем это нужно. Это все равно, что во время торнадо, понимаете, выйти и доблестно ему возражать. Во время торнадо надо сидеть в надежном месте, лучше бы в хорошем, собственными руками вырытом убежище, и фиксировать происходящее. Фиксировать то, что происходит вокруг тебя. Мы действительно пережили некое откровение. Реальность оказалась совсем не тем, что мы о ней думали. Она оказалась хуже, мрачнее. Это касается не только российской реальности, но и всемирной. Мы наблюдаем сегодня огромный бунт дикости. Так фиксируйте это, пишите об этом. Я не вижу сегодня ни одной художественной книги, где на должном художественном уровне отражались бы 90-е годы, попытка сделана в ненастье, но, на мой взгляд, эта попытка все-таки дребезжит и рассыпается, хотя там есть прекрасные куски, действительно прекрасные. А нету ни одной книги, в которой по-настоящему, ну, кроме замечательного сценария Велединского и Порублева «Бригада», которая выходила отдельной книгой и замечательной. Мне кажется, что до сих пор не отрефлексированы, не зафиксированы, не продуманы главные события 90-х годов. А уж про то, что происходит сейчас, ну, просто никто не пишет. Понимаете, или пишут такой нонфикшн, что поневоле с души воротит. Мне кажется, что нужна некоторая высота взгляда писателю. Ну, сумел же Толстой написать восьмую часть «Анны Карениной», которую не захотел печатать Катков. И она вышла отдельно. Гениальная, где сказаны очень горькие слова про добровольцев 78-77 года. Это серьезная проблема. Поэтому о дезертирстве я говорю вполне осознанно. Сегодня мы не видим осмысление происходящего, то ли потому, что боимся, то ли потому, что нам на себя противно смотреть. Так что будем ждать каких-то содержательных высказываний. Почему появляются такие герои времени, как Борис Савенков? Зачем талантливый писатель выбирает террор? А вот Андрей, из того же самого он его и выбирает, из любопытства. Ему интересно, ему хочется посмотреть, ему кое-какие эксперименты хочется поставить на себя. И Савенков, и Савенко – это две симметричные фигуры, с той только разницей, что Ропшин кажется мне не таким сильным писателем, как Лимонов. Это говоря об их литературных личностях, о псевдонимах. Лимонов, конечно, талантливее, да и стихи какие прекрасные. Но они даже бородками похожи. И это такое интересное испытание возможностей человека. Конечно, многие шли в террор, не только для того, чтобы заниматься террором, а для того, чтобы понять. Помните, как говорит Лидия Воравка в «Жизни Клима Самгина»? Я хочу испытать, испытать. Вот это желание испытывать. Вопрос может показаться странным. Вы говорили, что с первой женой поженились после того, как вместе с ней участвовали в событиях 91-го года. Ну как? Просто, ну, мы с Надькой Гурской. Привет тебе, Надька. Тогда провели вместе три ночи на баррикадах у Белого дома. Проведя с ней три ночи, я был обязан жениться как порядочный человек. Ну, так, во всяком случае, я объяснял ее родителям. Но другое дело, что просто мы давно уже с ней к тому моменту приняли решение о браке. Но этот год нас очень сильно сплотил. У вас тогда и после когда-нибудь возникало ощущение, что решающие события вашего сердца повторяют или иллюстрируют моменты, переломные для страны? Ну, я вот так сейчас подумал, да, действительно, вот в 96-м году появилась Ирка, а потом много еще всего происходило в другие годы, но ведь, да, начиная с 86-го, но ведь дело, братцы, в том, что в России какой год ни возьми, он обязательно будет переломным. Очень трудно найти год, в который бы у меня не было какого-нибудь романтического увлечения, и очень трудно найти год, в котором не происходило бы в России что-нибудь эдакое. Вот поэтому так трудно терпеть меня в качестве мужа и Россию любить в качестве родины, потому что каждый год преподносит сюрпризы. Так что это не жизнь моего сердца. Эта страна у нас такая, что что не год, то романтическое приключение. Как вы оцениваете вклад в фантастику, да и в мировую литературу вообще Филиппа Дика? Очень высоко оцениваю. Это не мой, опять-таки, писатель, потому что я люблю связанное повествование, а вот не такое рваное, где глюк не отличается от реальности. Но он был страшно изобретательный и плодовитый человек. Чтение романа «Убик», помню, было совершенно ошеломляюще. Правильно, роман «Убик» – выдающееся произведение, но еще раз вам говорю, это совершенно не мой писатель. Вот Лем, который его переводил, да, мой. О Леме, может быть, сделаем лекцию. Опять вопрос о Газданове. Что ты будешь делать в следующий раз? Спасибо за передачу, спасибо за спасибо. Знакомы ли вы с творчеством Карла Иоганна Вальгрена? В частности, как вы оцениваете роман «Кунцельман, Кунцельман»? Ну, с творчеством Вальгрена я знаком в той степени, в какой все когда-то, значит, были обязаны прочитать внезапно вошедшего в дикую моду ясновидца. Я прочел, ничего особенного не почувствовал, но... Как вам сказать-то? «Кунцельман, Кунцельман», по-моему, скучная книга. «Водяной» мне понравился больше, он интереснее. И как-то там, как-то он жизненней, что ли. А «Кунцельман, Кунцельман» такая скучная, такая скандинавская жизнь, бесконечно от меня далекая, от моих проблем. Я люблю то, что на меня как-то либо по темпераменту похоже, либо по фактуре мне близко. Это никогда не знаешь, что это будет, но Вальгрен не входит в это число. Что вы думаете о творчестве Роберта Вальцера? Какие его сочинения любите больше всего? Это большой вопрос, отвечу после паузы.
«Эхо Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЛФС-77-48-736 Роскомнадзора.
«Эхо Москвы». Радио для тех, кому за 6. Вы старше 6 лет, и вы слушаете «Эхо Москвы».
Продолжаем разговор. Страшное количество вопросов, пришедших на почту. Я немножко на них поотвечаю, если можно. Смотрел сегодня новый фильм «Пил, курил». Интересно, как в атмосферу стрелялок 90-х годов включено много хороших стихов, читаем их киллерами друг к другу. Как вам такая форма просвещения дремучих зрителей? Круто, я не видел еще эту картину, но в свое время формой просвещения российского обывателя были фильмы Эльдара Санчо Рязанова «Царство ему небесное», где пели Цветаеву и... скажем, Кершона и Евтушенко. И это была форма просвещения отечественного зрителя. Пил, курил, не смотрел, теперь, наверное, придется. Как вам кажется, когда писатель во время бурных страшных событий уходит в свои миры, может ли это считаться особой формой сопротивления? Например, когда Гессе пишет игру в бисер, а кругом война. Послушайте, ну, когда я говорю о дезертирстве, я говорю не только об уходе от реальности, я говорю об уходе от проблематики. Когда Толкин пишет «Властелина колец», по сути дела, о Второй мировой войне, это вовсе не уход, не дезертирство, это приход к той же реальности с другой стороны. А вот когда целая литература, русская литература, ничего еще по сути не сделала, если не считать отдельных текстов Сорокина и Пелевина, для осознания, ну и акунинской, конечно, аристономии, для осознания главных проблем социума, это катастрофа. Понимаете? Потому что когда «День опричника» остается единственным, что написано вот об этой новой России, где что же будет, будет ничего, помните там вот этот диалог, это, конечно, катастрофа. Тем более, что «День опричника» далеко не лучшее, далеко не самое глубокое, что можно написать о современной России. Тут открылись-то пласты более глубокие, чем «Князь Серебряный». Понимаете? Хотя «Князь Серебряный» хорошо. В свое время Владимир Сорокин, давая интервью любимому моему журналисту Андрею Архангельскому, сказал: открываешь современную литературу, все вторично, очень хорошо, да, а открываешь Сорокина, все первично, открываешь «День опричника», это что, очень первичная литература? Это Алексей К. Толстой в чистом виде, транспонированный немного. Вот действительно, между тем, то, что происходит сегодня в России, оно во многих отношениях первично. Оно ново, его не было, оно глубже, более глубокий провал, чем это было. И поэтому очень обидно, что в это время люди стараются от этой правды уходить. Может быть, потому что действительно она слишком травматична, слишком глубоко заглядывает в себя. А кому же это сегодня понравится? Пересмотрел «Зеркало» и обратил внимание, какое важное место в фильме занимает музыка, как она взаимодействует с изображением. «Зеркало» звучит «Страсти по Иоанну» и «Стабат Матер Перголези». Музыка духовная. Мне показалось символичным, что Тарковский выбирает для фильма о матери именно «Стабат Матер». Что вы можете сказать о музыке в фильмах Тарковского? Знаете, я вот до сих пор, кстати, не знаю, каким образом у Тарковского появилась светлая идея взять в «Солярис» фа-минорную вот эту фугу или не фугу, а прелюдию, я в этих вещах путаюсь, но, в общем, фа-минорное сочинение Баха, которое так замечательно обработал Артемьев. Я слышал от Хуциева версию, что Хуциеву принадлежала идея сделать это сочинение лейтмотивом своей картины «Бесконечность», как оно, кстати, и происходит, вот «Инфинитас», но тогда он не мог ее снять и только вот слушал ее на Мосфильме и эту музыку, а Тарковский услышал и у него позаимствовал. Может быть и так, но в любом случае вот без этой гениальной, совершенно короткой, пронзительной темы в прологе, в обработке Артемьева, конечно, картины бы не было абсолютно. То есть, или она была бы другая. Вообще же Тарковский в своих фильмах старался либо обходиться без музыки вовсе, либо брать бесспорные высокие классические образцы. А из оригинальной музыки, написанных для его фильмов, мне вспоминается только эпилог Рублева, где идет невероятно красивая, но она не столько музыкальная, сколько она такая шумовая, с громами, с трубным глазом, с дождем. Финальная тема Рублева. Последние вот эти 10 минут или сколько их там, когда мы видим просто ставший внезапно цветным мир и просто фрагменты фресок, и понимаем, какой ценой куплено это искусство, вот тогда звучит у него артемьевский гениальный совершенно фрагмент. А вообще он к музыке в кино относился довольно скептически. Как говорил Алексей Герман, если тебе нужна музыка, значит, ты не доработал как режиссер. Хотя в лучшем, по-моему, фильме Германа, а именно в его «Трудно быть богом», роль Каравана чрезвычайно велика. Вы в перерыве так сладко зевали. Ну что, зевнешь иногда, что ж поделать? Вы и правда похожи на вомбата. А на каких животных похожи Маяковский, Ахматова, Пушкин, Тургенев и Пелевин? Про Пелевина Александр Мирер говорил, что он похож на чапиковскую саламандру, особенно в профиль, но я никогда не видел чапиковскую саламандру, и мне трудно об этом судить. А Маяковский похож, мне кажется, на лошадь из «Хорошего отношения к лошадям» и в гениальной иллюстрации Тишлера, где они обнимаются с лошадью, они действительно чем-то похожи. Хотя Лили, например, писал, что он был похож на умную собаку, на щенка, который точно так же носился, требовал ласки, а иногда на всех лаял. Но на собаку он, по-моему, не был похож по стати своей огромной. А писал Олеша, что он был похож на быка, что у него были рогатые глаза, как бы взгляд из-под лупи. И, наверное, действительно, на быка он был больше всего похож. И, кстати говоря, лучшее стихотворение, которое о нем написано, это написано еще при его жизни, но ставшее таким реквиемом ему, конечно, «Кирсановский бой быков». Это очень похоже, действительно. Похож ли я на вомбата, трудно сказать. Ну, на Шерстоносова точно не похож. Но на такого вомбата классического, правильного, урсус, да, похож. Я такой по природе своей такой довольно норное животное. И, кроме того, вомбат считается самым умным из австралийских животных. Это не то, что глупые кенгуру, которые все только скачет. Ахматова, трудно сказать, на какое животное она похожа. Сама она считала, что она похожа на змею по гибкости своей. Любила и умела делать змейку, касаться пятками затылка. Да, вот на змею она, пожалуй, похожа, но на такую очень бедную змею, такую замученную, на очень худую змею. Или вот на какую-нибудь рыбу. Она же плавала, как рыба. И вот, может быть, какое-то сходство с такой удивительной длинной морской какой-нибудь, ну, не миногой, конечно, минога противная, а вот с какой-то удивительно красивой, извилистой морской рыбой, может быть, у нее есть. Пушкин, я не думаю, что он был похож на какое-то животное, хотя уж, естественно, его звали в лицее обезьяной, не просто помесь обезьяны с тигром, как Вольтер называл француза, а обезьяны его дразнили, он люто на это обижался, но без такого хогвартского опыта травли, вероятно, не может гений не состояться. Лицей был такой русский Хогвартс. Тут, кстати, довольно много вопросов, как я оцениваю пьесу Роулинг. Это пьеса не ее, а, собственно, Торна, и она-то там просто написала синопсис. Я высоко, положительно оцениваю эту пьесу. Я читал мнение многих фанатов. Сейчас в «Новой газете» в понедельник у меня выйдет большой разбор этого произведения. Я постарался без спойлеров. Мне там два момента особенно понравилось. Понравилось, что главная злодейка все-таки женщина. Этого со времен Миледи не было. Не сочтите это за спойлер, это для меня важно. А ну, потом какие спойлеры? Все это давно напечатано в сети. А что касается второго вот важного для меня открытия, то там потрясающе дана тема родительского бессилия. когда ты понимаешь, что вот ты хочешь мальчика своего там защитить или девочку защитить от боли, а Дамблдор с портрета отвечает: боль должна прийти, и она придет. И тогда почти буквально повторяется диалог из заставы Ильича. Помните, там у своего отца умершего герой спрашивает совет, он говорит: что я могу тебе посоветовать, я младше, чем ты. Там он говорит Дамблдору: как же, почему ты меня оставил? Такой совершенно христианский такой: для чего ты оставил меня? Христианский вопрос. А Дамблдор отвечает: что я могу тебе ответить, Гарри? Я портрет, я краска и воспоминания. Это бесконечно грустная сцена, такая хорошая. И, конечно, ужасно вот это чувство беспомощности, когда ты понимаешь, что твой ребенок – это не ты, что он неуправляем, что у него другие реакции, что ты ему не вложишь свои мозги. Роулинг, она же всегда свой опыт трудный трансформирует в книгу. И здесь она трансформирует свой родительский опыт. И как раньше читатель рос вместе с книгой о Гарри Поттере, вместе с героем рос, так теперь эта книга для будущих родителей, для тех, кому предстоит завести собственных детей. Книга для выросших Гарри, для первых читателей. Это очень важная книга. Там есть... Ну и потом она, в общем, смешная. Там есть настолько прелестные диалоги. Особенно мне там нравится вот эта служительница в Хогвартском экспрессе, которая чудесно преображается. Нет, это здорово, это смешно, как хотите. Тургенев, я думаю, был, как и Флобер... Вот он как раз был похож на такую очень большую добрую собаку. Ну, он и себя часто сравнивал с охотничьей собакой, и собака у него всегда символ души. Какая-то большая, добрая, благородная собака, почти Сен-Бернар. Он же был огромный. Не слушайте Достоевского, когда он Кармазиновым его изображает там маленьким, с аккуратными ушками. Это все зависть. Маленький был Достоевский, Тургенев был большой. Вот. Ну, в принципе, трудно сказать, кто на кого похож. Когда-то Тургенев сказал Толстому: вы, Лев Николаевич, в прошлой жизни точно были лошадью, когда он начал ему рассказывать историю Холстомера. И, пожалуй, да, действительно, что-то такое было. Помогите решить загадку. У Михаила Щербакова замечательные тексты, они завораживают, но почему-то без музыки рассыпаются, рассеиваются. Как вы относитесь к Михаилу Щербакову? Студенты МГИМО скучают по вам. Ну, во-первых, значительная часть студентов МГИМО не просто скучает, а видится со мной. И сейчас вот как раз на даче прибывают, пока я тут вот с вами страдаю или наслаждаюсь, наоборот. Привет вам, студенты МГИМО. Что я могу сказать? Это же не мое решение, то, что вы по мне скучаете, и мы с вами не можем видеть. Приходите на лекции. Слава богу, лекции-то я читаю. А у меня МГИМО возникло чувство, что если я сейчас не уйдут, а меня уйдут, а это будет гораздо более унизительно. Я не виноват, и так уж Вяземский, по-моему, долго меня держал, да и ректор, в общем, никогда ко мне зла никакого не питал. Так сложились обстоятельства, поэтому я абсолютно не сомневаюсь, что мы с вами еще увидимся. Не обязательно в стенах МГИМО, а мы найдем где. Что касается Михаила Щербакова, понимаете, Михаил Щербаков работает в трудном жанре, он пишет именно песни, а не стихи под музыку, поэтому ничего удивительного, что иногда без музыки эти стихи производят, скажем так, другое впечатление. Или иногда кажутся картонными или бумажными, иногда рассыпаются, но они и должны казаться без музыки, как бы камнями, вытащенными из воды. Они все равно остаются поэтически невероятно виртуозными, но мелодия – душа музыки, и когда они омузыкалены, то в них появляется и второй смысл, и одухотворенность, определенный конфликт музыки и текста. Конечно, написать песню гораздо труднее, чем написать стихи на музыку. Очень немногие русские авторы-исполнители пишут именно песни. Вот Навелла Матвеева, безусловно, это песни. Стихи с музыкой там неразрывны. И я думаю, что прихотливое своеобразие, разное, чрезвычайно сложное просодие Щербакова, а это именно и есть его, по-моему, главный вклад в формальную сторону русского стиха, там я сейчас о содержательной не говорю, это просодие обеспечено музыкой, это прихотливая мелодика позволяет ему сочинять такие, например, замечательные стихи, именно как «Какой кошмар жить с самого начала», или «Волна идет за мной по пятам», и вот это «Cold Turkey» с эпиграфом из Леннона. И, конечно, вот балладу сдается так, как следует, и так далее. Именно просодия помогает Щербакову сочинять, если угодно, новые мысли. Просодия подталкивает мысль, потому что мысль также богато развивается и ветвится. Последний альбом Щербакова «Чужая музыка, не только три» понравился мне гораздо больше предыдущих, и там процент просто изумительных песен необычайно высок. Больше всего мне нравится из последних вот эта песня «Уж если хотя бы в округе, хотя бы местами не мертвое поле», да, и так далее. Это замечательное, по-моему, произведение. Вообще, это один из лучших современных российских поэтов. С чего начать англоязычному французу чтение Стругацких на английском языке? Безусловно, с «Пикника на обочине». Просто чтобы получить самые сильные впечатления. Как вам картины Тони Кэя «Американская история X» и «Учитель на замену»? Не видел, к сожалению. Я вообще не так много смотрю фильмов. А почему вы этот роман не напишете? Это меня спрашивает вот Хэмфри Богарт. Есть ли это в планах после июня? 90-е были отрефлексированы в кино, а вот нулевые совсем нет. Я даже знаю, когда события должны происходить в романе о нашем времени. Затишье перед тем, как все началось, год 9-11. Ну, я, во-первых, уже написал «Списанных» именно об этом времени. И там практически все угадано. Во-вторых, я все-таки собираюсь когда-нибудь довести до ума уже написанные продолжения «Списанных». Это же задумывалась тетралогия, и там следующие романы – это «Убийцы», «Камск» и «Американец». Они все частично написаны. Издавать их я не хочу. Они лежат у меня на рабочем столе компьютера, как раньше лежали в столе. И я совершенно не намерен их публиковать до тех пор, пока не придет время. Что касается романа о современности после июня, ну, вот первая глава этого романа под названием «Жалобная книга» уже напечатана в сборнике «Большая книга победителей». Там, да, будет такой роман, действительно, и вы угадали. Я пока не знаю, как он будет называться, точнее, знаю, но вам не скажу. Ну, спасибо, что спросили, мне очень приятно. Доброй ночи, вам тоже доброй ночи. Может ли аутоагрессия, деструктивное поведение быть формой протеста и в то же время особым проявлением любви и жалости к себе? Например, готовили человека к занятию неким делом, он был не согласен, однако не мог настоять на своем. Наконец, пришло время просиять и достичь успеха, но он отказался, вопреки, может быть, блестящим возможностям. То, о чем вы говорите, это случай такой запоздалой мести, когда человек получил признание и тут взбунтовался. Это часто бывает во время оттепелей культурных, но ты бы мстил тирану, а не тому, кто пришел после него. Тому и так легко отомстить. Вот так все мстили Годунову, так все мстили Хрущеву. А Грозному и Сталину не мстили, потому что боялись. Что касается случая, когда человек отказался от признания, от успеха, когда все у него, вот все ему принесли. Это, знаете, такой немного капризный жест. Он мне не очень нравится. И в литературе я мог бы, пожалуй, подобрать какие-то примеры, если бы серьезно над этим подумал. Но я не вижу особых оснований серьезно над этим думать, потому что это не очень близкое мне поведение. Так как вот запоздалая месть, запоздалая собственная значимость. Что до истории, когда человека готовили к одному, а вынудили заняться другим. Но вот вы берите пример с Льва Абалкина, который в «Жуке в муравейнике», да, он готовился быть зоопсихологом или переводчиком, понимателем, да, этнопсихологом, понимателем чужих планет и чужой жизни. Его запихнули в другое занятие, сделали прогрессором, а он все равно пробился и занимался своим. Я считаю, что призвание отнять у человека нельзя. Именно поэтому для меня профессиональные добродетели выше всего. Вот «Фа минорная хоральная прелюдию», уточнил Ваня. Спасибо вам, Ваня, большое. Фа минорная, да. Я от вас слышал, что хороший поэт, как правило, пишет прозу как хорошо, как стихи, и наоборот, относительно прозаиков. Но если вспомнить Гоголя с Гансом Кюхельгартеном или Солженицына с его лагерными графоманскими стихотворными опытами, а напротив, Некрасовское «Мертвое озеро» рваная, неровная проза, поэзия Достоевского, как и стихи Гаршина, далеко не так хороши, как их проза. Справедливо ли это ваше высказывание? Ну, во-первых, стихи Солженицына, они, может быть, не хороши с канонической точки зрения, но они хороши, все равно интересны, как художественное новаторство. И в книге стихов Дороженька много замечательных текстов. Есть чудовищная, на мой взгляд, пьеса «Пир победителей», которую он сам не любил, в очень плохих стихах. Но очень многие стихи Солженицына и отрывки «Прусских ночей», куски какие-то, это хорошая поэзия. Во всяком случае, это поэзия на грани прозы, повествовательная, очень интересная и насыщенная, и стихи Солженицына мне кажутся замечательным художественным явлением. Что касается его прозы, то она как раз неровная. Вот проза, которая написана Лениным в Цюрихе, прекрасная, а в целом август 14-го, минуя Столыпинскую часть, и октябрь 16-го, далеко не лучшие его сочинения. Некрасовское «Мертвое озеро» здесь совершенно ни при чем, потому что «Мертвое озеро» на две трети написано Панаевой. Вот «Три страны света» — это на три четверти Некрасов. И потом... Тим, ну что вы судите? Я, кстати, почитал вашу прозу, Тим, спасибо, я обычно в эфире не даю оценок, но два куска там есть просто виртуозные. Вы молодец большой, пусть вас не огорчает то, что у вас сейчас нет читателя, они у вас будут обязательно, молодец. Так вот, что касается Некрасова, его главная проза – это все-таки «Жизнь и похождение Тихона Тростникова», незаконченный автобиографический роман, и это высокий класс, понимаете? Он, когда он писал для себя, а это были в основном черновики, или очерки его в петербургских трущобах, вот начало петербургского периода, физиологии Петербурга, пардон, петербургские трущобы – это уже Крестовский, а физиология Петербурга, начало петербургской натуральной школы. Там замечательные у него очерки, и вообще куски его прозы очень хороши. Я вообще считаю, что, кстати говоря, и письма Некрасова замечательные по слогу, так что лаконичные, ёмкие, злобные. Так что мне кажется, что Некрасов как раз замечательный прозаик. Ну, вы, правда, прочтите Тихона Тростникова, вам здорово понравится. Что касается Ганса Кехельгартена, ну, Ганс Кехельгартен, как считал Синявский, при всей своей наивности, это великое произведение. Там, да, кости, что-то там он важно отряхает, кости желтые он важно отряхает, молодец. Ганс Кехельгартен, по крайней мере, новаторское произведение. Потом, что мы называем поэзией Гоголя? Гоголь – это такой, он, конечно, не рожден был писать рифмованные вещи, но Гоголь – это такие, скорее, стихотворения в прозе. Вот «Чуден», «Днепр» при тихой погоде, или самое, конечно, его, по-моему, поэтическое произведение, настоящая поэма в прозе, это в целом «Страшная месть». Помните, тихо светит по всему миру то месяц. Ну, помните, вот да, когда вторая глава, когда Бурульбаш с женой возвращаются со свадьбы Исаула Горобца, вот где поэзия, мне кажется. Гоголь просто не сразу нашел свой прозопоэтический синтез. Но, в общем, у Гоголя есть куски истинно поэтические, чего стоит «Полет с Паночкой». Интересно, что в культуре сегодня образ ученика всегда убедительнее и важнее по определению образа учителя. Так Остромов, мне кажется, демонстрирует ненадобность высшего звена мессира как такового, потому что ученик чародея и без чародея возможен. В массовой же культуре образ учителя всегда не более чем шут. Этот образ высмеян еще Кастанедой с Дон Хуаном. Нет, конечно, ну что вы. Самое интересное – это затворника Шестипалый, конечно. Вообще у Пелевина всегда все строится как инициация, как диалог учителя с учеником. И по моим ощущениям, образ учителя у него всегда ярче. Затворник ярче Шестипалов. Шестипалый наивный, а затворник и мечущийся, и влюбленный в крысу одноглазку, помните, с третьим глазом. И, в общем, он неуверенный в себе. И, кстати, ему, действительно, он пишет, понадобилось много больше времени, чем Шестипалому, чтобы задать вопрос, откуда мы появляемся. Да, мы появляемся из белых шаров, а белые шары появляются из нас. Образ учителя просто, он обычно чище, и как-то он не такой комический, как образ ученика. Ну, скажем, Лосев и Гусев, то есть Гусев и Лось, простите, Гусев и Лось в «Элите». Гусев действительно, как писал Тынянов, как будто прорвал экран, и мы увидели красную усатую рожу, а Лосев – это просто жюльверновский комический профессор, Паганель, рассеянный гений. Конечно, учитель всегда несколько чище и несколько односложнее, несколько несколько однозначней площади ученика. Ученик и наивнее, и ярче, и глупее, и обаятельнее. Но для меня, конечно, во всяком случае, в Остромове, Остромов совершенно необходимая фигура. Остромов же миктом, как там объясняется. Он человек, который приносит смысл в любое дело, приносит удачу. И Остромов произвел инициацию, даже не будучи учителем, будучи фальшивомонетчиком от науки до духовной. Но все-таки он сумел его инициировать. Можно ли назвать Гаршина ранней инкарнацией Леонида Андреева? Нет, конечно. Можно назвать его, ну, такой своего рода репетицией Леонида Андреева, попыткой, первой попыткой, да, подготовкой, черновиком. Такие бывают, ну, как, скажем, там, Светлов был ранним несовершенным вариантом Окуджавы. Но дело в том, что Гаршин, вот, понимаете, он был первый в русской литературе писатель, которого патология интересовала больше нормы. Андреев, конечно, в этом смысле его ученик, но это вообще заложено в стратегию декаданса. Просто Гаршин был первый русский декадент, еще тогда не понятый и не узнанный. Кстати, к вопросу о его стихах, стихотворение на первой выставке картин Верещагина, помните, вот это «Их смерть в пустыне ждет, и, может быть, они ей рады», это хорошее стихотворение. Чего вы так уж набрасываете на его стихи? Просто он был наивный очень мальчик, когда это писал, ему 20 лет было, и критика его художественная ранее тоже очень наивна, но в ней уже чувствуется гений, так что... Мне кажется, что ранний Пелевин во многом выходит из Венедикта Ерофеева. Ну, во всяком случае, так думал сам Пелевин, я вам отвечу, потому что его статья «Иксклан петушки», она как раз основана на опыте прочтения Кастанеды и Ерофеева параллельно. И очень многое в моментах инициации, да, в употреблении алкоголя и пьётля он обнаружил действительно общее. Но, конечно, он вышел не из Венедикта Ерофеева, потому что Венедикт Ерофеев – это писатель, как бы вам сказать, ну, трагический, и с самого начала тема обреченности у него звучит очень громко. А Пелевин – это писатель, во всяком случае, в ранних текстах, очень счастливый, веселый, радостный. Он создатель таких прелестных, совершенно хрустальных сказок. Ну, там, вот, «Жизнь и приключения сарая», или даже в «Амоне Ра» очень много чистых, светлых таких фантазийных мест, невзирая на всю черную такую юмориаду, черную сатиру этой вещи. Ранний Пелевин, кажется мне, как раз, ну, такие рассказы, как «Антология детства», например, они, мне кажутся, гораздо более романтичными, если угодно, более глубокими даже, чем Ерофеев. Хотя, конечно, Ерофеев не повлиять на все это поколение не мог. Многие рассказы Пелевина построены по принципу смещения нескольких миров, погружения героя в состояние полубреда. Тима, милый, по этому принципу построено подавляющее большинство фантастических произведений, начиная с Гофмана. И даже до Гофмана это практиковалось. Мне понравились, спасибо, статьи о Гоголе и о Вырыпаеве. Однако удивилась статья про Андрея Орлова. Неужели он в очереди в бесконечность станет первым поэтом эпохи нулевых? Не первым. Там не бывает такой иерархии первый, десятый. Он просто наиболее точно в какой-то момент выразил эпоху. И поэт, может быть, не самый лучший, но и эпоха не самая лучшая. Поэтому я не говорю, что Орлов лучший поэт эпохи. Орлов главный поэт эпохи. Он на ее уровне ее выразил. И все-таки идя чуть дальше. И поэтому мне кажется, что, во всяком случае, был период, я не знаю, продолжается ли он, но он был, когда Орлов давал людям формулы для выражения своих мыслей. Вернемся через 3 минуты. Продолжаем разговор. Назовите сильных русских писателей, которые родом далеко от Москвы и Питера, а то у меня комплексы, что если соберусь писать, то причем быть писателем третьего ряда? Неужели гениальные писатели рождаются только близ крупных городов? Ну, почему? Вот в Братске, например, правда, уехал уже из Братска, долгое время работал блистательный писатель и критик Александр Кузьменков. Это выдающееся, по-моему, просто художественное явление. Василий Авченко живет на Дальнем Востоке, во Владивостоке. Сильный автор, по-моему. Другое дело, что Дальний Восток в целом это весьма себе культурный регион с богатой традицией, уже, конечно, гораздо более похожий на Китай или Корею или Японию, чем на Россию, и они так и говорят, в России, имея в виду пространство за Уральским хребтом и даже Сибирь отчасти, но, тем не менее, они к самым крупным городам, городам таким вот московского или, скажем, екатеринбургского масштаба, все-таки, как мне кажется, не принадлежат. Другое дело, что Владивосток – город с огромной историей и культурой. Из других, кого бы так назвать, ну, Борис Якимов, город Калач-на-Дону, выдающийся писатель. Да много, господи, что мы говорим? Вот, Москва как раз сейчас не самая лучшая среда для формирования писателей. И вообще крупный город. Сейчас, мне кажется, литературу перевернет какой-нибудь Маугли, который прорастет к нам из глубоких таких придонных слоев и при этом не сойдет с ума после первых успехов. Является ли Шнуров поэтом, который останется в аналах истории? Нет, не является. Вот в том-то все и дело, что Шнуров – это довольно поверхностный поэт. Он не дает нам формул для определения наших, для выражения наших тонких душевных движений. Вот стихи Орлова, скажем так, задолбало, вот Орлуши, они дают, да, потому что там есть замечательная психологическая точность. А стихи Шнурова, типа «В Питере пить» или там «Приезжаю на дачу» или «Да, я мужчина, я дикий мужчина» – это клише, но поэтому клише охотно усваиваются огромным количеством людей. Сатира Шнурова – это та сатира, которая льстит слушателю. Мне это не нравится. Запланируйте, пожалуйста, лекцию о Владимире Солоухине. Юра, я не возражаю, это действительно интересно, но хорошо, давайте о Солоухине. Давайте о Солоухине. Ну, просто это неожиданность такая, тем более от вас. Спасибо вам, кстати, за уточнение. Рассказ Грина действительно называется «Борьба со смертью». Тут я с первого раза все точно вспомнил. Ну, давайте. Чего же? Я с большим удовольствием поговорю, пожалуй, про Солоухина, чем про Надежду Яковлевну, потому что он веселый. Такой, ну, тема веселая. Спрашивают про зенитные кодексы «Алиф Юсби» из замечательной повести Пелевина. Мне кажется, что мы с вами по-разному трактуем «Алиф Юсби». Нельзя ли поговорить о лирике Бориса Рыжего? Можно когда-нибудь со временем, тоже надо ее, наверное, переподчитать, но я вас адресую к большой статье, которая так называется «Рыжий». Она есть в сборнике «На пустом месте». Как вы оцените творчество Игоря Северянина? Ирина Адоевцева изначально его не взлюбила, но даже он ее очаровал самозабвенным чтением. Кость, мне грустно в этом признаваться, но я так и не смог полюбить Игоря Северянина. Когда-то я вот у Николая Дмаховского, одного из героев моего детства, норильского лагерника, в памяти которого есть у меня поэма, нашел у него на дальней полке сборник Северянина «Соловей» 22-го года, и так мне понравилось, я ненадолго только мог у него взять, он не расставался с драгоценной книгой, я на магнитофон почти всю ее начитал, и, чтобы иметь, и довольно много оттуда до сих пор помню. И все-таки Северянин кажется мне поэтом далеко не первого ряда. У него есть замечательные стихи, разговора нет, но вот он совсем не мой. Понимаете, все-таки он ограничивается стилизацией, собственно, прорывом, оно тоже как бы генеральная репетиция какого-то другого поэта, или, может быть, бледная тень какого-то автора, ну, Кузьмина, например, потому что куртуазность Кузьмина, она гордая, отчаянная, в ней есть и вызов, и у него страшное сочетание греховности и старообрядчества, и ригоризма нравственного, если угодно, извращение и ригоризма. Вот это на этом конфликте удивительном стоит Кузьмин, глубоко нравственный человек. А у Северянина я не вижу такого конфликта, или, во всяком случае, не вижу мировоззрения. В лекции про Москву и петушки вы обмолвились о лекции про Трампа и Путина. Где его можно найти и послушать? Лекция про Трампа и Путина, точнее, доклад на конференции в Пенсильвании, была читана в апреле этого года, и она не существует в записи. Конспект ее я, может быть, издам когда-то. Просто там речь шла о не о Трампе и Путине, не о сравнении их психотипов там, или их риторики, а речь шла о сравнении их избирателей. Какие чувства, какие эмоции радостные испытывает избиратель Трампа и Путина, когда радостно позволяет себе отказаться от некоторых этических барьеров. Такое дело есть. Вот тут гениальный вопрос, я попробую на него ответить. После лекции о Бендере и Штирлице и Плутовском романе меня спрашивают, не является ли Шерлок Холмс в какой-то степени таким же трикстером, потому что показывает фокусы, рядом с ним нельзя представить женщину, умирает и воскресает. Саша, это девушка. Александра, это блестящий вопрос. Вот это не приходило мне в голову, но вы абсолютно правы. Но, кстати говоря, об этом же Холмс говорил Ватсон. Он говорил: Ватсон, вы почти угадали род моих занятий, но я не преступник, я сыщик. А если существует трикстер-жулик, то может существовать и трикстер-сыщик. Просто единственный его случай – это... Холмс. И Холмс, кстати, гораздо более религиозная фигура в каком-то смысле, нежели религиозный сыщик Паттер Браун, который воплощает не столько религиозную идею, сколько странное извращенное представление Честертона о христианских эмоциях. Вот, ну, мне кажется, что Паттер Браун, каким он изображен у Честертона, это копия Честертона, безусловно, и протагонист, но назвать его явлением христианским я бы сотруднился со всеми его довольно-таки вызывающими и довольно-таки стрёмными парадоксами. А вот Холмс, да, фигура христологическая. И знаете, вот, Саш, ваш вопрос навел меня на мысль о потрясающем романе, который я бы написал. Тут несколько вопросов про Умберто Эко. Умберто Эко и попытался дописать такой роман, как бы перенести Холмса в глубокое средневековье. «Имя Розы» – это ведь роман, вот этот Аксон – это как раз персонаж, который имеет все холмсовские черты. А разоблачает он, как вы помните, Борхеса, которого я тоже небольшой любитель. А как раз я очень люблю Умберто Эко. И единственный наш с ним разговор, он оставил у меня впечатление необычайной теплоты, ума и доверительности. Я его обожаю как писателя. Но просто... И «Маятник Фуко» я ставлю, конечно, выше всего им написанного. Но просто... Ну, и Лоана хороша, и Пражское кладбище хорошо, и «Маргиналии на полях имени Розы» – выдающий совершенно волшебный текст. Но просто я хочу подчеркнуть, что по-настоящему детектив на христианскую тему еще не написан. А ведь, повторю свою давнюю мысль, интересно не там, где автор ищет преступника. Преступника он знает. Интересно там, где автор ищет Бога. У Агаты Кристи есть такие богоискательские тексты, у Честертона их много, но я считаю, что высший вот образец такой был бы. Александра, вот дарю вам этот роман, попробуйте, вы глубоко чувствуете такие вещи, а если не хотите вы, то пусть попробует там еще кто-нибудь из начинающих писателей, которые нас сегодня слушают. Напишите детективный роман о герое, который во времена Христа расследует историю Христа. Его распятие, его таинственное исчезновение расспрашивает апостолов о том, как Христос явился в Эммаусе. Мой любимый эпизод в Евангелии. Как это он вам явился? Как это вы могли его не узнать? Почему вы его узнали, когда он стал преломлять хлеб и отделять вас рыбой? Почему до этого вы, бродившие с ним по дорогам Иудеи, почему вы, знавшие его еще по временам Назарета, братья, родные там все, почему вы его не узнавали, когда он только что воскрес? Почему он воплоти появился заново и был другим? И не может этого понять. И вот что это будет за расследование? И до чего он доищется? И даже я вам скажу, что такой герой уже есть в истории. Один из моих самых любимых героев Евангелия – это апостол Павел. Это Савл. Савле, по что гонишь меня? Вот сыщик, мытарь, который вообще, ну, не обязательно же делать его мытарем, а можно сделать его расследователем, можно сделать его сыщиком, который ищет Христа. Кстати, вот гениальный богоискательский роман Уоллеса «Слово», изданный у нас усилиями Евгения Витковского. Это прекрасное христианское произведение, когда сыщик ищет Бога и находит его в совершенно неожиданном месте. Вот, мне кажется, такой роман об апостоле Павле как сыщике, который сначала расспрашивает всех, кого может найти, уточняет все. Иуда выжил и тоже дает ему свои показания, да, и потом уже только вешается. Ну, в общем, это интересная была бы идея. Сыщик при Христе. То есть, как бы изнанка такая, другой трикстер. Холмс, который расследует Христа. Безумно интересная была бы книга. Так ее и назвать бы Павел. Вот это я бы прочитал. Это не было бы бегством от современности. Потому что христианство не может быть бегством от современности. История Тартюфа. Это просто сатирическая шутка Мольера или вечная история людского лицемерия. Ну, это, конечно, Мольер попал в архетип. И самое главное, что... помните замечательную реплику Пушкина? У скупого Мольера скупой скупый только, у Шекспира Шейлок жаден, мстителен, чудолюбив, остроумен, еще при этом скуп. Плоские герои Шекспира и объем, то есть Мольера и объемные герои Шекспира. Но при всем при этом, понимаете, Тартюф объемный герой. Из него вырос впоследствии и замечательный вот этот страшный образ Фомы Апискина у Достоевского. Много чего выросло. Мне, кстати, постановка Нины Усовой очень нравилась, хотя была и гениальная постановка Эфроса с таким Любшиным Тартюфом, с таким святошей, что просто лучше не придумаешь. Табаков-то играет живиального пахана такого, а Любшин играл такого святошу, такого образца 70-х именно годов, подпольного такого и подпольного типа. И, конечно, это таких я много видел. Блестящая была роль. Ну, поэтому одет был современнее остальных персонажей. Вот, пожалуй, что Тартюф – объемная фигура. В нем и своя, конечно, драма есть. Лекцию о Солоукине. Хорошо, хорошо. Пожалуйста, еще голосуют двое. Пожалуйста. Под это описание и Джокер подходит, антигерой комиксов, постоянно умирает и воскресает. Ну нет, это уже прямая пародия, но может быть, почему нет. Подскажите, пожалуйста, хорошие вдохновляющие мемуары или другую какую книгу для человека болеющего, но желающего жить. Спасибо, Лена. Лена, друг милый, ну вам, конечно, все сразу назовут «Белое на черном». Вот эту книгу, сейчас я уточню, точно ли она так называется, потому что, сами понимаете, здесь я не хочу вас подводить. Вот эту книгу мальчика-испанца, который попал у нас в Дом инвалидов, где он пишет, что мне ничего не оставалось, кроме как стать героем. Я обречен был стать героем. Рубен Давид Гонсалес Гальего. Да, Рубен Давид Гонсалес Гальего, «Белое на черном». Все точно. Пожалуй, эту книгу я могу вам порекомендовать, хотя она жестоковата. А знаете что, Лен? Вам же не обязательно такая болезнь физическая. А вот, пожалуй, что Надежда Яковлевна Мандельштам, вторая книга, это то, что вам нужно. Если я, как доктор некий, могу прописать что-то из аптечки человечества, то вот эта книга раздавленного человека, который все равно сумел восторжествовать над обстоятельством, написал свою книгу, сказал свою, выкрикнул, но это человек раздавленный, человек кишками наружу, просто внутренности намотаны на колеса. Страшное дело. Почитайте. Вот, пожалуй, она вам вернет какую-то... Понимаете, инвалидность – это же не обязательно просто манифестация человеческого духа. Да? Инвалидность – это еще и... Да, это бесстрашие быть больным. Это бесстрашие носить это клеймо. Вот самое сложное, самое страшное – признаться себе, что ты болен, что ты не такой, как все. Но из этого сделать индивидуальность. Не надо все время стремиться к норме. Надо иногда сказать, да, я не такой, как все, но у меня нет выбора, я герой. Вот это. И в этом смысле, конечно, книга Надежды Яковлевны – это то, что вам нужно. А из другого, знаете, я посоветовал бы, пожалуй, ну, просто как такую самую трагическую автобиографическую книгу, роман Ноны Слепаковой «Лиловые люпины». Тоже книга об опыте школьной травли. Страшная книга, тяжелая. Это я после нее сказал, что, ну, я отмщен. Очень горькая книга. Почитайте. Вы найдете ее. Если не в сети, то она продается все равно. Где-то, наверное, где-то можно. А если не найдете, я вам пришлю, бог с ним. У меня есть. «Лиловые люпины». Это роман о 53-м годе. Вот это то, что вам надо, мне кажется. Как вы отнесетесь к версии, что Джеймс Вейн, брат Сибилы, сводный брат Дриана, а в оранжерее Дриан через стекло видит не Джеймса, а свое отражение? Ведь у Дриана родителей в романе нет, есть опекуны, а мать Джеймса признается, что его отец был знатен, но рано умер, не обеспечив их. Ну, слушайте, ну, Юра, ну, это вы хватили, конечно. Эта версия очень изящная, и у Уайльда бы пришел от нее восторг, потому что увидел не брата, а увидел свое отражение. Это, конечно, шедевр. Но, понимаете, ведь кого-то он все-таки там убил, так что, значит, кто-то там ходил. Что же это за замысел романа о Павле вы придумали у нас на глазах? Не, ну я не буду так честен, что у вас прямо на глазах. Я сегодня с утра его придумал, когда получил этот вопрос Александра. Но рассказал я его с новыми подробностями вот именно сейчас. Не могу отойти от компьютера, много хороших вопросов, проконсультируйте начинающих писателей. Давайте, я с удовольствием прочту лекцию, например, как рассказ писать. Напрасно говорят, что нет пророка в Отечестве. В нашем Отечестве пророк есть, и даже не один, а два, как в 11 главе «Апокалипсис». В хорошие дни Пелевин, а в обычные Сорокин. Согласны ли вы с ним? Нет, не согласен. Все-таки, понимаете, пророк рассказывает не про то, что есть, а про то, что будет. А Пелевин и Сорокин дают очень точные, очень яркие эстетические интерпретации того, что есть. А вот тот, кто наметит, как оно будет, и оно станет, вот это такой пророк нам действительно сейчас насущно необходим. И все мы хотим им стать. Читали ли вы «Белого тигра» Равинда Адига? Вот бы такую книгу о России. Не читал. Теперь прочту. Что вы думаете о запрете сценария Юрия Быкова «Завод»? Ну, это не запрет, это просто Минкульт ему не дал денег. Я, в общем, считаю, что пожар способствовал ей много украшению, то есть, что этот запрет раскрутит, наконец, Юрия Быкова до культового режиссера, и он этот фильм о заводе все равно поставит. Тут вот мне, кстати, пришел очень хороший вопрос про сигналы, про роман, да, что там начинается очень круто, а вот завод и племя – это уже цирк с конями. Ну, видите, это и задумано как цирк с конями, по большому счету. Это сатирический роман, но во всяком случае, мы с Жаровой так его писали. Но для меня там завод – наиболее дорогая часть. И школа при этом заводе. Сам завод – это, если угодно, моя утопия. Потому что завод, который производит сам себя – это моя любимая идея, что главная цель этого завода не производство сложного механизма, а там как раз, помните, он производит огромную стену, состоящую из жужжащих шестеренок. Он производит атмосферу, и всякий завод производит только сам себя, и всякая страна производит только сама себя. В этом смысле сейчас у России, конечно, неважное производство. Будут ли лекции по Юрию Олеше, как вы относитесь к этому писателю? Я считаю этого писателя гением. У меня есть довольно большая статья на эту тему, предисловие к прозаикскому, значит, двухтомнику Олеше, то есть однотомнику оранжевому. Я люблю очень Олешу, я считаю, что он оставил по одному гениальному образцу в каждом жанре. Одну гениальную сказку, один гениальный роман «Зависть», один гениальный рассказ. Ну, можно спорить, какой именно, там, в принципе, мне как раз рассказы его нравятся меньше всего. И одну книгу очень сложного жанра, это «Ни дня без строчки», или как она теперь называется, «Книга прощения». Вот эта гениальная книга, он очень страдал, что не может больше написать последовательного нарратива, и там у меня как раз в оправдании ему там Бабель воскресший говорит: «Вы все переживаете, что не можете написать роман, вы напоминаете мне птицу, которая стала летать и жалеет, что не может больше ходить». Вот мне кажется, что в книге «Прощение» он летает. Есть несколько реконструкций. Есть реконструкции Ямпольского, питерского замечательного писателя, не путать с тем Ямпольским, который в Московской улице. Есть реконструкция Вагриуса, есть реконструкция Олеша, это Шкловского. Но в любом случае книга «Прощение» – это, конечно, выдающийся текст. Рассказ Алексея Толстого «День Петра» написан сразу после революции 17-го года. Царь-психопат строит великую империю. Мы расстаемся с ним накануне очередного периода пыток. Толстой все знал о Петре и России. Ну, видите ли, там Толстой далеко не ограничивается изображением пытки. Там есть, конечно, вот этот пыточный финал, когда со странной любовью смотрят друг на друга палач и пытаемый вот этот там дьяк, насколько я помню, еретик. Но по большому счету, конечно, для Толстого важна была именно эта тема садомазохистской любви народа на дыбе к царю-пытателю. Вот это то, что Петр пользуется все-таки поддержкой своего народа, то, что народ понимает прекрасно, что с ним творят, и, тем не менее, любит этого царя. И потому что это царь, и потому что это народный царь в идеальном представлении. Как ни страшно это звучит. Он пытает, но он воспринимается все равно с какой-то страшной, извращенной стокгольмской любовью. В этом смысле «День Петра», конечно, рассказ гораздо более глубокий, нежели роман о Петре, уже на 90% сожранный беллетристикой и официозом. Я, честно говоря, небольшой любитель. Тут много есть вопросов про разных писателей, что с ними сейчас происходит, откуда происходит их, значит, идеологическая и человеческая эволюция. Ну, у некоторых это происходит ровно по тому же закону, по которому, как я уже говорил применительно к фанатам Путина и Трампа, с радостью отбрасывает химера совести. Другие делают карьеру. Третьи, их очень мало, их становится все меньше, потому что абсурд заходит все дальше. Третьи – это такая искренняя совершенно духовная катастрофа. Но большинство тех, о ком вы говорите, они испытывают такое извращенное удовольствие, надеясь найти в нем новые источники творческого вдохновения. Увы, дьявол – великий обманщик. Если бы мастер и Маргарита дошли до того дома, который Воланд посулил мастеру, они бы, как в замечательной сказке Шарова, увидели бы черепки и уголья. Мы помним и любим Гайдая, но всегда мне казалось, что Гайдар мрачно смотрит на человека. Его сатира не только эксцентричная, но и едкая, и жестокая. Согласны ли вы? Но я об этом и писал, собственно, что если бы Гайдай снял фильм о том, как он видит человека, это было бы трудно быть богом. Он как раз, мне кажется, подобрел и смягчился несколько к старости. Вот в «Спортлото», там, на Дерибасовской, вот такие последние фильмы, они действительно мягче. Но, видите ли, у Гайдая был свой идеал человека, это Шурик. И он сломался, когда оказалось, что из этого Шурика ничего не получится. Когда оказалось, что этот Шурик обречен. Понимаете, вот, наверное, в этом смысле переломные фильмы «Иван Васильевич меняет профессию». Когда оказалось, что в этом мире Шурик никогда не будет хозяином. Более того, он никогда там не будет главным. Это мир Бунши, мир Ивана Васильевича и мир воров. Не зря, кстати, Гайдай взялся за экранизацию булгаковской только что напечатанной пьесы. Он обладал во многом булгаковским взглядом на вещи. И, конечно, ни мастеру, ни Шурику в этом мире никакого места нет. Был на вашей лекции об эмиграции, в чем ее положительные стороны? Ну, я, да, до этого сказано, что вы перечислили 9 черт эмигрантского характера, и они все отрицательные. А есть ли положительные? Ну, есть, наверное. Все-таки, понимаете, человек становится в эмиграции метафизичнее, меньше ткани мира, меньше плоти бытия и больше просвечивает действительно человек. Ну, как Бродский, который был в Ленинграде замечательным поэтом, а в эмиграции стал огромным. Мне кажется, я постараюсь избежать слова «великий», слишком уже, так сказать, испорченного ротацией, но, конечно, именно в эмиграции с ним произошел кардинальный перелом, очень важный, которому Чеслав Милош знаменитым письмом 1972 года его подтолкнул. Покажите, на что вы способны. Конечно, настоящий метафизический Бродский начинается с части речи. Поэтому, да, в эмиграции есть опыт отчаяния, есть опыт большого обобщения, есть опыт большей метафизической отваги, но все равно лучше этого опыта избежать. А мы услышим через 3 минуты.
Все важно.
Быков в студии один. Еще немножко поговорим. Как вы относитесь к запрету на паралимпийцев, на выступление паралимпийской сборной? Понимаете, я вообще поклонник коллективной ответственности, но здесь нет. Потому что мне кажется, что из коллектива все-таки выпадают люди, которые действительно рождены героями просто в силу своего положения. Я считаю, что паралимпийская сборная, выступление инвалидов вообще, это не то пространство, не то поле, на котором можно сводить политические счеты. Они должны находиться, по-моему, вне любых традиционных критериев вообще. А поскольку в России быть инвалидом – это вдвойне подвиг и вдвойне вызов, то мне кажется, ну, это как-то совсем бессмысленно и бесчеловечно. Можно ли лекцию о Диченко, о Вита Ностре и Армагеддоме? Запросто. И просто, понимаете, Диченко – это уже огромный массив текстов, прежде всего, Марина и Сережа. Это целый термин эмбриализм, введенный Мишей Назаренко. Привет вам, Миша. К прекрасным киевским исследователям и писателям тоже. Это огромное пространство. Поэтому, если читать лекцию о Диченках, то о каком-то одном цикле или о каком-то даже одном романе. «Вита Ностра» – это вершина их литературы. И, кстати говоря, это вершина огромной, долгой темы, целой ветки в русской литературе, не только фантастической. Это такой образцовый роман воспитания, в котором очень многое обобщено. Как, знаете, как вот в «Румансе в Руанском соборе» у Мане все обращено к такому уже, ну, настоящему минимализму 20 века. Все доходит до абсолютного сокращения, редукции. Вот так и здесь, в этом романе, предельно обобщены все романы воспитания за 3 века. И вывод сделан неожиданный, парадоксально, удивительно емкая книга и точная. И, пожалуй, я о ней поговорил бы с удовольствием. Мне очень интересно, что сейчас, кстати, делают Диченки. И они живут, насколько я знаю, сейчас в Калифорнии. Я с ними намерен повидаться. Понравилась ли вам автобиографическая книга Льва Лосева «Меандр»? По-моему, гениальная книга, и все, что делал Лосев, мне очень нравилось. Главное, он был один из немногих людей, которые могли меня заставить хохотать. И это же касается его книги. Вот там, помните, он описывает этот памятник, который поставлен в Прибалтике, где торчит из земли такая рука с гранатой, и он получил народное название «В канаве пьянка продолжалась». Я помню, что я хохотал, как безумный, когда я читал. Григорий Дашевский довольно жестко раскритиковал ту книгу «Коммерсанте», в частности, за неприятие автором гомосексуализма. Ну, что за глупости, какие-то третичные, десятистепенные вещи. Во-первых, не раскритиковал. Во-вторых, не за это. То есть, это было не главным. А в-третьих, ну, видите ли, мнение Григория Дашевского, «Царство небесное», никогда не было для меня истиной в последней инстанции. Он, в общем, меня недолюбливал и в грош меня не ставил, честно говоря. Тот факт, что он умер, не меняет моего мнения о его стихах и статьях. Я преклоняюсь перед его героизмом, перед его мужеством, противостоянием болезни. Но мы принадлежим к разным литературным лагерям, у нас разные вкусы, разные мнения. И мне кажется, неуважением к памяти Григория Дашевского было бы задним числом сглаживать эти разногласия. Для кого-то святым будет Григорий Дашевский. Я не принимаю абсолютно ни его поэзию, ни его критику. Известно, что Лосева много ругали за резкое стихотворение про Фуку, чем вы объясняете столь сильную любовь к французскому философу. Слишком долгим перегибанием палки в другую сторону. Был культ Фуко, был культ Деррида. В свое время Лосев, я помню, от него потратил значительную часть своего первого профессорского заработка на покупку сочинений Деррида и, в частности, грамматологии. После 3 страниц он убедился в том, что это абсолютное словоблудие и пустота, и безмыслие, и еще и этого не мог ему простить, еще своих тогда первых профессорских денег. Что касается, невеликих, кстати, что касается стихотворения про Фуко, я считаю Фуко крупным мыслителем, но стихотворение Лосева мне ужасно нравится. Оно, во-первых, прекрасно написано, а во-вторых, мне всегда нравится, когда человек с облегчением и радостью перестает притворяться и высказывает мнение, идущее вразрез с общим, мнение абсолютно вопреки всему. И прекрасные стихи, хотя и резкие. Я вообще люблю резкие стихи. Цветков недавно признался в одном интервью, что ненавидит слово «текст» применительно к стихам. Ну, пожалуйста, признался. Что ж, признался. А я спокойно к этому отношусь. Я вообще мало что ненавижу. Он также сказал, что мало ценит французскую философию. Откуда это слово пришло? Знаете, это такой же хороший тон. Мало ценить структурализм, мало ценить французскую философию. Да, наверное, есть некоторые основания для этого. Но сначала, мне кажется, надо по-настоящему изучить предмет, как изучил его в свое время Лосев, для того, чтобы иметь право на такое мнение о Фуко. Я допускаю, что Алексей Цветков очень глубоко изучил предмет, но вас я предостерегаю от такого отношения к нему. Деррида там отдельная сложная фигура, но у Бодрияра, например, великий украинский философ Бодрый Яр, у Бодрияра есть мысли очень точные и прелестные. У Фуко, конечно, есть Делёз и Гватари вообще уловили главную тенденцию момента, предложив термин «ризома», и это великий термин, так что, в общем, не так все просто. В 98 году вы написали стихотворение «Какой-нибудь великий грешник». Да, написал, не отказываюсь. Для вас Бог был и остается великим архитектором, или восприятие изменилось? Это написано не как обращение к Богу. Это написано как обращение к таким интерпретаторам Бога, для которых на первом месте стоит величие, масштаб, жесткость, императив, а на последнем месте сомнение, трепет, вопрошание. Вот таких тоталитарных богословов я не люблю. И представление о Боге как о главпахане, как у некоторых из наших церковников, или о Боге как о военачальнике, оно мне чуждо. Вот об этом стихотворении. Потому что Бог для меня – это все-таки отец, собеседник, создатель. Скорее композитор, нежели архитектор. Вот если угодно так. После очередного упоминания легенды об Уллиншпигеле «Привет вам, Катя», решила перечитать любимую книгу моего детства. Поскольку нашей домашней библиотеки, увы, уже нет, пришлось искать в сети. Нашла и огорчилась. Легенда, безусловно, шедевр, но что случилось с великолепной когда-то русской школой художественного перевода? Ту книжку, которая была у меня, я помню очень хорошо, серенькая, с красными буквами на обложке. И я помню, да. И вот то, что я нашла в сети, это совсем другой перевод. Поскольку до конца пока не добралась, не знаю, кто его автор. Хотя там есть очень хорошие стилистические куски, но того, что переводчик вставляет те славянские слова, написанные в латинице, и при этом с использованием русского словообразования, у меня совершенно не понятно. Послушайте, есть два канонических перевода Тиля. Первый Горнфельда, из-за которого так пострадал Мандельштам, это гениальный перевод. Ну, то есть просто великий, абсолютно великая книга. Есть перевод любимого, может быть, он более точный, может быть, он более совершенный, может быть, он даже более выверенный с точки зрения современной трактовки. Но, во-первых, всегда помнишь тот перевод, который прочел первым. Я первым прочел Горнфельда вот в том издании, которое упоминаете вы. В Риге выходила такая серия классической литературы. А во-вторых, понимаете, ну, горнфельдовский перевод, он сохраняет какую-то, как сказал Пушкин, библейскую похабность, какую-то гениальную корявость. Любимов, он именно более выверенный, более стилистически чистый. Поэтому я предпочитаю перевод Горнфельда. И для меня, хотя я и по-французски много раз пытался читать легенду, я все-таки в этих рамках я понимаю ее, но я уже все равно слышу горнфельдовскую. Кстати говоря, Горнфельда, я считаю, невзирая на мандельштамовскую четвертую прозу и на всю эту историю, считаю его великим знатоком русского стиха. Он первый заговорил о риторической природе дара Маяковского. Он написал совершенно замечательные эссе о поэзии десятых годов. Нет, Горнфельд – первоклассная фигура, и я, невзирая на его тяжкий грех перед Мандельштамом, вам очень рекомендую знакомиться с ним. Вам нравится читать Стоппарда? Нет. Как бы это вам объяснить? Опять, кто я такой, чтобы ругать Стоппарда? Я Стоппарда ругать, конечно, не могу, но мне никогда не было интересно читать двух вот великих драматургов – Пинтера и Стоппарда. Я понимаю, что... Да, еще Беккета. Еще Беккета я ничего не могу с собой сделать. Я понимаю, что это для сцены, что это явление сценическое, и что Беккет – гений, и Стоппард – гений, а Пинтер вообще на бильярд. Но я не могу это читать. Мне у Пинтера нравится, ну, может, я не знаю, ну, две пьесы. А у Стоппарда, я понимаю, что «Берег утопии» там, или «Аркадия», что это выдающееся произведение, «Разнокрасная Глинестайн» – вообще чудо. Но мне люто скучно. Хотя «Берег утопии» – замечательная пьеса. Ну, по крайней мере, на родственном мне и понятном мне материале. А в целом, ну я не могу себя заставить это любить. Понимаете, вы же спросили о моем мнении. Что вы думаете о типичном литературном образе обаятельного подлеца? Неужели без этого нельзя обойтись? Ну, видите, вот я повторю мысль Слепаковой, очень мною любимую. Зло вообще гораздо более обаятельно. Добро, оно просто, оно примитивно, а зло – это всегда маски, всегда маскарад, всегда праздник. Это, я помню, Слепакова мне объясняла как раз перед экзаменом на третьем курсе, на четвертом, я вернулся из армии. Я после армии очень долго ездил в Питер, потому что я там служил, и я буквально каждую неделю, каждые две недели мотался туда, потому что не мог отвыкнуть. И не мог отвыкнуть от Слепаковой, с которой я каждое воскресенье по выходным виделся в увалах, в увольнениях. Она мне была кровно необходима. Я рядом с этим гениальным источником света, ума, вдохновения просто грелся. И как я не скучал по дому и по семье, но в Ленинград меня тянуло с не меньшей силой, и Нона, и Лёва, они были для меня тогда тоже фактически членами семьи. Вот я, готовясь к экзамену по литературе по 20 веку, я очень долго приставал к Слепаковой, почему все-таки «Петербург Белого» – великий роман. Часто я это понимаю, но в 20 лет я далеко не был в этом убеждении. Я очень люблю «Петербург», и я вообще очень люблю «Белого». Но надо вам сказать, что «Московскую трилогию» я люблю больше. Она, мне кажется, как-то лучше придумана, и она ярче гораздо. А в «Петербурге» он многого, мне кажется, недопонимал. Потом он изуродовал, конечно, первую редакцию романа. Вторая является собой страшный обрубок. Ну, ничего не понятно. И вот я к Слепаковой приставал, почему роман хорош. Она мне тогда объяснила, что в основе книги, во всяком случае, на формальном уровне, лежит именно идея о маскарадной, карнавальной, масочной природе зла. Красное домино – это привлекательно. Вообще зло – это всегда притворство, праздник, игра. Тогда, как добро – это скучно, пресно, азбучно. И вот на этой идее привлекательности зла во многом играх с ним стоит весь Серебряный век. Поэтому без обаятельного злодея, к сожалению, да, не может быть литературы. Это не обязательно подлец. Иногда это просто такой гедонист, такой Стива Облонский себя. Хотя это не самый приятный человек. Что я думаю о прозе Андрея Дмитриева, в частности, о крестьянине-тинейджере? Я как-то на Воскобойникове остановился, «Воскобойников и Елизавет», по-моему, называлось это произведение. А Андрей Дмитриев очень хороший писатель, но вот «Бухту радости» я уже просто не смог одолеть. А я не читал «Крестьянина и тинейджера», мне очень стыдно, при том, что самого Андрея Дмитриева я очень люблю, и он человек необычайно, на мой взгляд, симпатичный, искренний и очень интересный писатель. Прочитала «Записки гадкого утенка». У вас было ощущение, что это вы написали? Только что прочитанное настолько сходится с моими идеями и взглядами, странные ощущения. Я примкнул бы, цитата из Померанца, к вероисповеданию, которое скажет: «Все неудачники. Мы не преобразили мира, но вы тоже не преобразили его. Не будем спорить, кто лучше. Мы все хуже. И становимся еще хуже, когда воображаем себя лучше. Будем учиться друг у друга и вместе вытаскивать мир из беды». Я не проникаю так глубоко, не проникаюсь так глубоко смирением Померанца, я не могу подписаться под этими словами, но это очень хорошие слова. Слишком часто цитируется, на мой взгляд, ну, все, так сказать, уже превращается почти в пошлость. Его цитату слишком часто повторяют: «Дьявол начинается с пены на губах ангела». Понимаете, иногда ангела можно довести до пены на губах, но он все еще от этого дьяволом не станет. Можно ли как-то прокомментировать полемику Померанца с Солженицыным? Ну, видите, если рассматривать вообще полемику Померанца с Солженицыным, то это надо рассматривать в общем контексте начала 70-х годов. Там есть три действительно интересных полемики с Солженицыным. Это полемика Сахарова с ним вокруг сборника «Из-под глыб». Это полемика Синявского, статья «Чтение в сердцах». И это полемика Померанца. Все три спора идут об авторитарных тенденциях в мировоззрении, творчестве и в поведении Солженицына. И вот вопрос: неизбежны ли эти авторитарные тенденции? Можно ли было избежать такого авторитаризма, выстраивая образ борца? Вот это невозможно, наверное, но просто есть разные стратегии борьбы. Синявский же тоже боролся, но он боролся, как и Померанц, скорее по-дзенски, задавая вопросы, провоцируя, заставляя мыслить. И та, и другая стратегия, они равно легитимны. Но мне кажется, что все-таки, например, Сахаров глубже понимал политическую ситуацию 70-х годов. И мне кажется, что его борьба, связанная с как можно более широким вовлечением интеллигентских масс в диссидентское движение, она, ну, более, что ли, перспективна. Хотя Солженицын же тоже выставил тогда программу «Минимум жить, не полжи», как минимум не участвовать. Синявский и Солженицын были ближе, чем казалось. Просто они по-разному видели опасности. Главную опасность Солженицын усматривал на растленном Западе и в Китае, а Синявский и Сахаров главную опасность видели, конечно, в русском тоталитарном сознании. Ну, там много интересного, просто это вообще три ключевых, три определяющих полемики 70-х годов. Почему я хотел когда-то издавать журнал «Советский Союз»? Не для того, чтобы петь гимны Советскому Союзу. У нас там была даже придумана такая особая рубрика, которая называлась «Особый отдел». Она была бы вся набрана машинописью, и там таким шрифтом, похожим на Эрику, берущую 4 копии, и там бы размещались материалы о самиздате или из самиздата. Понимаете, для меня главные полемики 70-х годов – это не спор о классике, например, знаменитый, который разразился в ЦДЛе, и был на самом деле первой очной дискуссией неофашистов, таких архаистов, с западниками, когда обе стороны себя показали не лучшим образом. Я о том, что вот главные три дискуссии, по-моему, они шли в социальном поле. И это вопрос о письме вождям Советского Союза Солженицынским и о реакции на него западных СМИ и западников внутри страны. Это все безумно интересно. Поэтому полемика Померанца с Солженицыным – это полемика об авторитаризме, о методах, о тоне. Конечно, Померанц – фигура бесконечно более привлекательная. Другой вопрос, что все-таки Солженицын с его очарованием и личности его, и прозы – это тоже нельзя позволять его поздним сочинениям зачеркнуть ранее. Солженицын, написавший «В круге первом», – это огромный писатель. Солженицын, написавший «Иван Денисович» и «Матрёнин двор», огромный писатель. А Солженицын, написавший «Раковый корпус» и «Правую кисть», великий писатель. Потому что чем масштабнее враг, а в данном случае он замахивается на саму смерть, тем масштабнее этот писатель. И поэтому и Солженицын, и Синявский, и Сахаров, и Померанц фигуры, на мой взгляд, равного масштаба. Я уже не говорю о том, что Синявский прежде всего должен быть рассматриваем как великий прозаик, крупный стилист начала 70-х годов, потому что «Прогулки с Пушкиным» и «Спокойной ночи» – это два огромных рывка в русской литературе, я уж не говорю о его ранней прозе. Это равновеликие фигуры, как и Померанц, один из выдающихся историков религии и мыслителей, и буддийских, и христианских. Поэтому вот эту полемику хорошо знать, хорошо за это следить, за этим. Читали ли вы Нила Стивенсона? Нет, к сожалению, не читал. Во всяком случае, книгу, о которой идет речь, которая называется «Анафема», к сожалению, не читал. Но, видите, столько всего я не читал, что даже... И в основном это все из области фантастики, которую я, к сожалению, не очень люблю. Я имею в виду западную, так называемую, science fiction, hard fiction, жесткую фантастику и так далее. Но, тем не менее, я очень люблю вот фантастику типа Брэдбери. Вот о ней я говорить могу. В оригинальном тексте де Костера тоже есть ставки на фламандском? В этом суть вопроса. Конечно, есть. Конечно, есть. Я даже когда-то помнил, как по-фламандски называлась на самом деле кровяная колбаса, такая мною любимая. Конечно, есть. У него очень много этих жаргонизмов, диалектизмов этого фламандского, голландского языка. Как вы думаете, почему в России невозможен такой веселый режиссер, как Альмодовар? Ну уж веселый, слушайте, насчет веселья там бабка надвое сказала, но Альмодовар – это человек, который действительно с иронией, с насмешкой относится к национальным комплексам, национальным проблемам, к родимым пятнам собственного подсознания. Это, понимаете, определенное такое веселое мужество человека принимать себя таков, каков он есть. Это меня поразило когда-то в Париже. Париж действительно греховный город. Город, который купается в грехе, в соблазне. Но это не упоение от отказа, скажем, да, от морали, от совести. Нет, это сознание того, какой ты есть, и готовность, и умение с этим жить, со своей физиологией, со своей жаждой комфорта, со своей трустью, если угодно. Париж никого не насилует. И вот есть какой-то элемент такого радостного приятия себя, который есть у Альмодовара, своего тела, своих крайностей, своих страстей. «Женщина на грани нервного срыва», кстати, не самая веселая картина, да? Да и вообще он как бы режиссер нерадостные, там, высокие каблуки, там все дела. Что вы думаете о прозе Чарльза Буковски, и насколько она подходит для российского читателя? Я не рискну вот так вот, понимаете, так радикально говорить, насколько то или иное подходит для российского читателя. Ну, Чарльз Буковский нравится российскому читателю своим алкоголизмом, таким софт, это вам не Венечка Ерофеев, своим таким несколько самоубийственным, саморастратным бессилием и своим пофигизмом, своей грубостью. Но, конечно, Буковский – это именно лайт. Вот, понимаете, мне кажется, что он недостаточно трагичен, недостаточно масштабен, хотя я готов подтвердить, готов согласиться, что «Dirty Old Man Need Love Too». С этим очень трудно. Вот, кстати, мне тут же пишут, да, что творчество Альмодовара – это творчество истинно испанское, а истинно русское у нас так и нет. Нет, у нас есть, но мы просто, понимаете, мы никак не можем доказать, никак не можем прийти к консенсусу относительно того, что есть русское. У нас, правильно совершенно кто-то недавно сказал, что у нас нет консенсуса ни в одной области национальной культуры. Я не знаю, хорошо это или плохо, скорее плохо, конечно. Мне бы хотелось, чтобы у нас национальный характер определился, и чтобы, как уже правильно сказал БГ, слово «русский» вернуть всему хорошему. Это вот прекрасная мысль. Я просто сомневаюсь, что при нынешней политической системе России хоть какое-то единство возможно. Был сегодня на мастер-классе Пьецуха в Выборге. Писатель горько шутил о ненужности ума и свободы. Что вы думаете о художественном мире этого саркастического автора? Ну, я не думаю, что Пьецух так уж саркастичен. Он, по-моему, скорее такой автор русской идиллии, вкусный и трогательный. Я очень люблю Пьецуха и от Гурьева до Маката, и Рамат, все ранние его сочинения. И поздние его эссе мне тоже очень нравятся. Он писатель, как гениально о нем сказал Лев Ванинский, это замечательный хронист русской дури. Но не только дури. Он замечательно описывает русский характер. Вот его рассказ «Правильная Россия», наверное, одна из самых вот точных русских утопий. Там мужики решили создать образцовое хозяйство, стали выращивать спаржу, колоссально разбогатели. И вот там костюмы тройки завели, кончается гениально, что однажды один из этих мужиков в обычных трениках, потертых, выходит на крыльцо своего особняка, закуривает, сплёвывает, друг спрашивает, что с тобой? Он говорит, а я смотрю вот на все это и думаю, и чё? Вот это, да, наверное, действительно очень точно. Самый точный русский вопрос – это и чё? Как вы относитесь к гипотезе, что творческий кризис многих авторов – признак недопустимости использования своего таланта для поддержки такого негодяя, как следует имя крупного такого русского оккультиста. Знаете, я не берусь раздавать такие оценки, действительно ли Курёхин погиб от того, что связался с оккультистами, действительно ли там болеет другой музыкант, действительно ли там Наталья Медведева погибла от этой причины, от того, что связалась с темными силами. Но я одно могу сказать. Действительно, есть мерзавцы, которым лучше не подходить. Не потому, что это повлечет болезнь или бездарность, такие шансы тоже есть. А просто потому, что для таланта гигиена не последнее дело. Помните, у Мопассана в любимом моем рассказе «Мушка» героиню спрашивают, почему тебя называют «Мушкой»? Ну, такую проститутку, которая обслуживает всех гребцов по очереди. И тогда ее главный любовник и владелец Одноглазый мрачно отвечает, потому что она садится на всякую дрянь. Понимаете, не надо садиться на всякую дрянь. Надо вот все-таки надо себя блюсти, надо слишком быстро к некоторым, слишком близко к некоторым типам не подходить. Вы говорите, жизнь – это долг. Позвольте уточнить, долг кому? Вы хотя бы понимаете, что это означает отношение к человеку как к собственности некоего хозяина? Хотя бы понимаете, фига себе интонации. Нет, Астах, я, конечно, все понимаю, что говорю, да, у меня так не бывает, чтобы я говорил и не понимал. Но если серьезно, то, конечно, человек сам себе не принадлежит. Вы же не сами принимали условия о своем рождении. Вы, мне кажется, решение о своем уходе тоже не можете принимать сами, кроме тех исключительных обстоятельств, когда понимаете, что дальнейшая жизнь была бы пыткой, и вы ее не выдержите. А кому это долг? Господи, ну, миру, конечно, остальным людям, человечеству. Ведь помните крик мистера МакКинли? Господи, прости, что я оставил этот мир на произвол судьбы. Как же вы можете лишать Бога еще одного солдата в рядах его армии? Вот что я имею в виду, когда говорю о дезертирстве. У меня, ну, простите, вот в моей системе ценностей, в моей картине мира это устроено так. Мы все солдаты. На некоторой войне добра со злом. Я долго думал, как Господь это терпит, и потом понял, он не терпит, но я палец на его руке, я часть его армии. И как же это я, почему я спрашиваю с него? Он же меня поставил эту ситуацию исправлять. И он вовсе не самоустранился, он мне помогает. Ну, значит, мы все все-таки до какой-то степени делаем общее дело. Расскажите лучший, по вашему мнению, анекдот про Чапаева, чтобы добавить ламповости этой славной ночи. Спасибо, старик. Ну, что вам сказать? Анекдотов про Чапаева очень много, талантливых, тонких и по-настоящему остроумных. Мне, пожалуй, больше всего нравится... Мне, понимаете, тоже нравится в них такая, если угодно, лингвистическая сторона, и, пожалуй, один из самых изящных анекдотов, которые я знаю про Чапаева, но он, конечно, никакого отношения к реальному Чапаеву не имеет, но умирает папа римский и просит, мое последнее желание, хотелось бы повидать Фантомаса. Говорит, ну где же мы вам... Нет, нет, я желаю... Ну, подождите, может быть, вы праведника какого-нибудь хотите? Нет, я хочу Фантомас. Ему приводят Фантомаса и подслушивают за дверью, что будет. И доносится такой голос. Да, Петька, раскидала нас с тобой судьба. Понимаете, почему я люблю этот анекдот? Даже не за его такой нежный абсурд, а потому что абсолютно точно угадан архетип. Чапаев – это действительно такой своего рода русский папа римский, а Петька – это русский Фантомас. Давно не могу понять, почему Стивенсон создал образ по-звериному живучего героя в книге «Владетель Блантера». Что Стивенсон имел в виду, сочинив историю роковой вражды близнецов? Отголоски этой темы видны в Рублеве. Нет, в Рублеве они не видны, отголоски этой темы видны в двух великих предшественниках Стивенсона, из которых он, собственно, и вырос. У Гофмана в «Эликсире сатаны» Медарта, его брат-двойник, и, конечно, у Эдгара По и Вильяма Вильсона. Вот тема живучего близнеца, злобного двойника, роковой связи братьев. Это очень распространенная романтическая традиция. Почему она так распространена? Она же есть, кстати, у доктора Джекиля и мистера Хайда. Это у Стивенсона. Это история вечной соприродности, неразрывности, двойственности человека, неразрывности в нем добра и зла, бессмысленности попыток его расчленить по-манихейски. Это вечная такая идея черного двойника. И она и в «Мельмоте скитальца» тоже есть. Это вещь неизбежная. И, кстати говоря, модернизм же абортирован. У нас по-настоящему не продлена, не продумана эта тема. Мне кажется, что по большому счету без темы демонического двойника и наше сегодняшнее состояние тоже не понять. Отсюда, например, вот замечательный этот пирожок, что а белый Путин настоящий в подвале темном на цепи. Ну, прочтите это замечательное стихотворение, широко распространенное в степи, в сети. Как изменилось отношение советской публики к писателям-эмигрантам после развала Советского Союза? Грамотный вопрос. Понимаете, этого стало гораздо больше. Это стало печататься, это стало ставиться, экранизироваться, это проникло в массовое поле публичное, перестал быть тоненький ручеёк там издата, а стал широкий поток в большинстве толстых журналов. Как изменилось отношение? Мы все оказались в положении эмигрантов, поэтому все так полюбили Бродского, так полюбили Довлатова. Только не мы уехали, а страна из-под нас уехала. Вот что я пытался рассказать сегодня в лекции «На дожде». Это очень важный момент. Мы все эмигранты в России, потому что она каждые 10 лет уезжает из-под самой себя, меняется, ну, сравните вы 90-е и сейчас, это две разных страны, абсолютно с разными принципами. действительно атмосферой, душой совсем. Поэтому эмигранты стали в России безумно популярны, именно потому, что нам всем пришлось перенимать эмигрантские стратегии. Ну и, кстати, эмигрантские минусы, культ внешнего успеха, любой ценой желание доказать, что вот я в этой новой среде адаптировался и прирос. Ведь адаптивность – это не главные добродетели. Адаптироваться – это не обязательно значит вести себя хорошо. Но я понимаю, что в 90-е годы те, кто не вписался в рынок, те чувствовали себя лохами. А на самом деле, может, они-то и были правы. Вернемся через 3 минуты. Ну, доброй ночи, дорогие полуночнички. Продолжим разговор. Все-таки сейчас уже 15-16, вот сейчас уже голосов 17 за Солоухина. Хорошо, поговорим о Владимире Алексеевиче Солоухине. Сложная фигура. Однозначного отношения к нему, я думаю, быть не может, потому что, как и у многих русских авторов, дар его часто входил в противоречие с идеологией. Идеология была самая, что ни на есть, кондовая, но здесь вот тот редкий случай, когда мы можем просто с полным правом сказать, что Солженицын, будучи от природы одаренным замечательным бытописателем, он был никаким мыслителем, он был человеком не слишком умным, но очень талантливым. А и такое бывает. Во всяком случае, его домыслы о том, что Блока отравила Лариса Рейснер, что Гайдар был клиническим патологическим садистом, что у него изложено в «Соленом озере», Камов яростно защищал Гайдара, я помню, или что надо ввести в обращение слово «сударь» вместо «товарищ». Да и вообще его теоретические воззрения – это, как правило, ужасные. Солоухин прекрасен там, где он описывает. И такое бывало. Начинал он как поэт, поэт довольно посредственный. У него было несколько хороших стихотворений, ну, например, там, скажем, «Лозунги Жанны д'Арк» или замечательное стихотворение про реку Неглинку, «Как лет миллионов через 20 она переживет Москву». А его стихи отличались такой замечательной простотой, простодушием, я бы сказал. Но в целом, всякий раз, как он пытается мыслить, получается какая-то полная ерунда, особенно в белых его стихах. Он был совершенно не теоретиком. Но он был, что ценно, замечательным прозаиком, мастером так называемой лирической прозы, и слава пришла к нему с «Владимирскими проселками». Это первая публикация, которая, во всяком случае, заставила говорить о Солоухине прозаике. Вторая вещь, которая действительно сделала его всенародно любимым, это «Терновник». Замечательный такая, ну, как бы ни о чем особенным не говорящий, никаких особенных откровений не содержащий, хроника одного лета. Сначала герой поразительно точно, достоверно, вот за эту точность деталей его ценили особенно. Сначала герой описывает пребывание свое на юге, а потом он возвращается в скромную, или, как тогда писали, неброскую красоту родной деревни, и там проводит остаток лета и осень. Вот этот терпкий вкус терновника, обжигающий холод воды, он ходит там купаться в пруд каждое утро. Запахи дачи и деревенской России, знакомой тогда каждому. Меня это подкупало удивительный, такой непретенциозный, подчеркнуто, я бы сказал, обывательской интонацией. Он действительно был мастер описания жизни, как она есть, без какого-либо идеологического подтекста, без философского осмысления ее. Когда Солоухину приходилось выходить на темы философские, например, в повести «Приговор», он демонстрировал какую-то удивительную плоскость мышления. Вот там все автобиографично. Там такая история, когда очень, кстати, характерная для 70-х годов. Это вообще очень семидесятнический писатель, семидесятническое произведение. Там он все думает, за что ему послан онкологический диагноз. Его семья не очень хорошо обошлась с домработницей, которую просто выгнали, заподозрили в краже, которой потом не оказалось. А потом у него обнаружилась вот родинка, которая, скорее всего, маскировала злокачественную опухоль. Все это описано очень точно, именно по-обывательски точно. И появление этой родинки, и страх перед визитом к врачу, и конфликт с домработницей. Все это поразительно живо. Но вместе с тем поразительна метафизическая бедность и всякое отсутствие глубины. Вот этот писатель, он очень много размышляет о том, что от него останется, что о нем будут помнить, заслуживают ли его тексты и бессмертия. Но самого бессмертия, подлинно глубоких мыслей о жизни и смерти, там просто нет, там это отсутствует. Действительно, у советского писателя иногда подумаешь, вместо души было тщеславие. И он вполне серьезно склонен был думать, что его писания, какие-то его повести или стихи станут вместилищем его души после того, как его не будет. Это такая наивная очень советская вера в то, что человек – это то, что он сделал. Я тоже, конечно, говорю, что в основе профессии и лежит совесть, а в основе совести – профессия. Но я никогда бы не подумал, что главным источником, главным смыслом пребывания человека на земле могут стать его сочинения. Важно то, что он сделал со своей душой, а не то, что от него останется. Нематериальная вот эта сторона. Поэтому приговор, вот в нем нет метафизического страха смерти, нет второго дна, глубины, а есть просто ужас перед обстоятельствами, такой обывательский ужас, который испытывает, помните, герой Романа Трифонова после того, как у него перед выездом за границу обнаружилась роковая болезнь. Он не от того горюет, что он, может быть, умрет, а от того, что он не поедет за границу. Вот это была такая советская страшная редукция жизни, да, может быть, и смерти, потому что советской смерти не существовало в метафизическом смысле. Конечно, особая статья в творчестве Солоухина – это его забота о старине и его книга «Черные доски» о том, как он собирает иконы. Это породило огромную интеллектуальную моду. Почти в каждом московском интеллигентном доме появились иконы, купленные у стариков в заброшенных деревнях. И тут вот тоже пафос и идея вступают в роковое противоречие с художническим даром. Вот когда Солоухин описывает бедного полуслепого старика, который охраняет разрушенную церковь и просит не забирать оттуда последние иконы, это удивительной силы и любви описание, удивительно трогательное. Когда он описывает процесс реставрации этих икон, это одно из самых азартных и самых удивительных чтений, которые были мне тогда доступны. Вот как тряпочка вымачивается в растворе, ставится на эту черную доску, некоторое время пригнетается гилькой, потом снимается слой размякшей краски или потемневшей олифы, и невероятно яркие, невероятно выпуклые какие-то красные, синие краски вдруг зияют из этого окна среди черноты, но тут профессор говорит, нет, это еще липовато, это поздняя роспись, есть настоящая, и опять на это ставят, на этот левкас, на этот слой живописный ставят опять тряпочку, опять пригнетают гильки, снимают, и обнаруживается божественной тонкости письмо, невероятное, проглядывают краски XIV века. Это, вот это 15-го, вот это, конечно, то, как это было описано, как скальпелем снимают эту краску, как раскрывают эту икону. При чтении это было таким наслаждением. Мне так хотелось не то, что это делать, но хотя бы на это посмотреть, поучаствовать как-то. Коллекционирование икон не важно. Важен вот этот секрет расчистки. Он описывал это гениально. Что же до идеологической стороны дела, то, конечно, ориентация на архаику, ориентация на древность, поиски корней. Все это было в большой очень моде в 70-е, 80-е годы. Наиболее ярко это, пожалуй, сказалось в романе Владимира Чевелихина «Память», в котором тоже, в общем, сочетаются замечательные догадки и образы с чудовищно кондовым языком и примитивными представлениями, и слащавостью дикой. В общем, роман Владимира Чевелихина, он, с одной стороны, конечно, разбудил память, а с другой стороны, стал названием самой одиозной организации. Понимаете, в чем дело? Кто же из нас против исторической памяти? Проблема в другом. Историческая память не должна быть руководством к действию, потому что то, что было, то прошло. И все время стремиться вернуться в прошлое и видеть в нем идеал архаический. Но это русская славная традиция со времен беседы любителей русского слова. И все живое в литературе всегда эту традицию отрицало. И вот парадокс. творчество Солоухина, оно скорее, в общем, модернистское, потому что такая бессюжетная проза, почти журналистский, подчеркнуто будничный нарратив, как бы лишенные сюжета, автобиографические, дневниковые повествования, все это принадлежит 20 веку. Но вот этот культ прошлого, тяжеловесный, ненависть к любому реформаторству и поиск идеала в прошлом, это было так скучно, так тяготило читателя. И главное, все время вступало в противоречие с такой, я бы сказал, гедонистической природой Солоухинского дара. Ну, где ему говорить о христианской аскезе, где ему говорить о гордом воздержании, когда он поэт сытного стола? Ну, по-моему, никто так не описывал еду, как Солоухин. В этом смысле, пожалуй, самой большой его литературной удачей, я считаю, книгу «Третья охота». Понимаете, я ее еще прочел в очень хороших обстоятельствах. Я летом отдыхал в таком пансионате подмосковном, где по советским временам очень плохо кормили. Но это был нормальный такой советский скучный общепит. И вот моим главным утешением была книга Солоухина «Третья охота» про грибы. С эпиграфом из Аксакова «Смиренная охота брать грибы». Понимаете, он так описывал эти рыжики, которые надо съедать свежим, сырым, желательно не выходя из леса, наизусть помню, поджаривать на прутиках, пока соль не зашипит, а не расплавится. Или эти сморчки, которые надо готовить правильным образом, иначе они будут похожи на жареные бараньи кишки. И эти подберезовики и белые грибы. Он говорил, что вот как русский язык, в сущности, это боровик, а украинский при нем подберезовик, такая диалектная ветвь, да, вот эти братские отношения сохраняются и у грибов. Это было бесконечно трогательно и мило. Я вообще считаю, что Солоухину не было равных в описании так называемой плоти мира. Вот интересно, кстати говоря, что женщин у него в прозе нет, да и сюжетной прозы почти нет. И женщины даже в стихах у него, я помню, там «твоя бедовая», «твоя отпетая», «твоя гордо посаженная голова». Это всегда все-таки декларация. Там живой женщины не видно. А вот когда он описывает еду, вот этот терновник с его холодным, расистым утренним вкусом, или отварную картошку какую-нибудь, да, или даже тушенку в лесу, это просто пахнет от каждого слова. И, конечно, вот за что я люблю его «Грибную охоту». Дело в том, что у русской охотничьей прозы и «Третью охоту» есть у него удивительная особенность. Всегда, когда бы герой не пошел охотиться, путешествовать, даже рыбачить, как Аксаков, взор его обязательно упирается в социальную несправедливость. И вместо записок охотника выходят записки о крепостном праве. Вот мне очень нравится, что Солоухин в своем, значит, этом, в «Третьей охоте» абсолютно избежал ненужных размышлений, ненужной социальной критики. Или, ну, я очень люблю это у Тургенева, но у Солоухина этого не получилось. Видимо, в России для того, чтобы не видеть социальной несправедливости, надо идти глубоко в лес. И там, кроме того, быть поглощенным именно сбором грибов, а не глазением по сторонам. Еще Пришвин, тоже великий певец русской природы, когда-то высказал смелую мысль о том, что в лесу надо смотреть не вниз, не искать грибы, а надо смотреть вверх, на стволы, на ветки, и вы получите гораздо больше впечатлений. Но вот Солоухин, идя в лес, он смотрит на грибы, поэтому его взор не отвлекается ни на какие картины социального неравенства или национального угнетения. Значит, что я думаю о его более поздних вещах, таких как «Чаша», упомянутое «Соленое озеро» или «Читая Ленина»? Мне кажется, что ненависть Солоухина к Ленину шла из того же источника, из которого шла его любовь к Сталину. Он любил консерваторов и не любил модернистов, любил закрепостителей и не любил разрушителей. Все-таки Ленин и Сталин – это две абсолютно противоположные друг другу и по вектору, и по смыслу фигуры. И не мудрено, что Солоухину, бывшему кремлевскому курсанту, больше нравился Сталин с имперским величием. Я солидарен отчасти с критикой Чубайса, который писал, что в статье «Читая Ленина» содержится просто неспровержение одного культа с помощью другого культа. А глубокого анализа Ленина тут нет. Но, видите, мы не можем требовать от Солоухина глубокого анализа. Ну, это вот Аксаков мог сочетать в себе славянофильские взгляды, тогда еще ранние, едва оформившиеся у старшего Аксакова, и записки об ужении рыбы. Это вот он мог. А уже более поздние люди, они либо быт, либо мыслители. И вот, мне кажется, трагедия Соловухина была в том, что этот прелестный в сущности, в замысле человек все время отвлекается на мудрствование вместо того, чтобы просто описывать то, что... Знаете, вот с чем бы я его как-то сопоставил? Вот был такой Константин Васильев. Большую статью о котором, одну из первых в своих камушках на ладони, разместил Соловухин. Это был замечательный художник. И я знаю, сколько на меня сейчас набросится народу, которые будут утверждать, что Константин Васильев был художник гениальный, и что его созерцание картин, значит, может пьяницу превратить в трезвенника. Вот все эти примеры из книги отзывов, которые приводит Соловухин. Константин Васильев был просто очень хороший рисовальщик, получше Ильи Глазунова, я думаю. Но мыслителем, философом он никаким не был. Он увлекался, да, действительно, такой фашистской эстетикой, всякие эти тяжеловесные Брунхильды, северные пейзажи, волхвы с филинами. Это такой русофашизм, который был довольно широко распространен среди самых маргинальных языческих таких сборищ 70-х годов. У него же была знаменитая картина у Константина Васильева, рисунок, где Илья Муромец сбивает кресты с православных церквей. Он воспроизведен был тогда же в журнале «Синтаксис», подробно проанализирован. Это такая апология язычества, архаики, неофашизма. Все это очень скучно. Но это не делает Васильева плохим художником. Он был именно замечательный потенциальный иллюстратор, очень хороший график. Ну, просто человек умел рисовать. И некоторые его картины, скажем, «Лесная готика» или «Окно», или даже тот же человек с филином, они производят некоторые впечатления. Это такая сказочная, такая фэнтезийная Русь. Ну, можно долго говорить о связях фэнтези и фашизма, особенно заметных на примере одного известного реконструктора-реставратора, большого сочинителя фэнтези и любителя славянства. Но Васильев ценен нам не своим идеологическим наполнением, а тем, что он умел хорошо рисовать. Примитивно, может быть, это кич, может, там есть пошлость, но есть и замечательные у него рисунки. И вот Соловухин, когда он описывает мед в замечательной книге «Мед на хлебе», или грибы, или мясо, или картошку, или пейзаж... Просто вот этот расистый пейзаж начинающейся осени с паутинкой, с туманом, с холодным коричневым, как заварка, прудом, с березой над ним. Вот здесь ему нет равных. Это ткань мира. Но в своей философии он враг этой ткани. Он отрицает ее, разрушает ее. И поэтому, собственно, мне кажется, рак-то с ним и случился потому, а сейчас ведь доказана связь между онкологией и психологией. Тоже немножко это оккультная такая идея, но, тем не менее, она доказана статистически, об этом сейчас много пишут. Так вот, мне кажется, что его съело, его разъедало всегда вот эта внутренняя трещина, это несоответствие между светлой и гедонистической, и аппетитной природой его дара и страшными мыслями, человеконенавистническими мыслями, которые постоянно у него возникали. Что я из него рекомендую читать? Ну, «Капля росы», безусловно, из всех лирических повестей, я думаю, и «Терновник», и «Проселки», они сохранили свое очарование. Это читать, конечно, стоит. Любому подмосковному жителю, а сейчас вот я приехал как раз с дачи, там грибов страшное количество. Заходишь на любую опушку, тебе там несколько белых подберезок и даже редких по нашим временам подосиновиков тебе гарантированы. Это просто настольная книга любого грибника. И, конечно, «Черные доски» – это замечательное пособие для любого, кому интересно не понять иконопись, нет, а понять, каким образом русский народ так долго у себя все это отнимал, как он позволил. Ну, понимаете, еще у Жигулина были страшные стихи о монастырях, в которых сжигали древние книги. Да что ж вы наделали, братцы, да как же вы это смогли? Вот Соловухин больше, чем своей публицистикой, заставляет эта книга задуматься, как это русский народ настолько не уберег своих шедевров и своей исторической памяти. Я думаю, что вообще одна из главных бед русской литературы, что она больше рассуждает, чем показывает. И когда родится вдруг человек с таким светлым даром именно показывать, именно с даром изобразительности, который нельзя из него было выбить никакой советской школы, никакой критики, никаким литинститутом, вот тогда такому человеку надо подсказать, потратить силу на фиксацию красоты Божьего мира, а не на попытки, значит, выстроить какие-то историософские концепции. Тут сразу меня спрашивают, действительно ли Слоухин подвергался травле. Ну, травли не травли, но в начале 80-х годов действительно были некоторые попытки со стороны Суслова слегка окоротить так называемую русскую партию. Тогда вышел роман Пикуль «Абсолютно антисемитский». У «Последней черты», ну, сейчас он называется... Как же он? «Нечистая сила». Вот сейчас этот роман считается вершиной его творчества. Тогда его довольно сильно разгромили в «Правде» за антисемитизм и за сальность. Тогда же действительно и Солоухину слегка начало прилетать за идеализацию царской России, за идеализацию религии, попытку ее оправдать, за заигрывание с Богом. В ход пошли ленинские цитаты. Конечно, критика это была отвратительна, но ведь дело в том, что русская партия, она сама всегда претендовала на то, чтобы быть государственной идеологией, созданная под руководством Павлова и Ганичева и поддержанная Лобановым. В «Молодой гвардии», в «Нашем современнике», она все время претендовала быть государственной идеологией, причем с очень репрессивной программой. Поэтому то, что партия отказалась от этой чрезмерной услужливости, все-таки характеризует ее лучше, чем так называемую русскую партию. Ну, повторяем, к Солоухину это не имеет никакого отношения. Его прекрасные тексты, посвященные прелести мира, можно перечитывать, я думаю, без всякого ущерба для себя. И более того, всем, кто страдает отсутствием аппетита, я бы это чтение глубоко порекомендовал. А мы в следующий раз поговорим о Гайте Газданове. Спокойной ночи, ребята, пока.